Дорогие братья и сестры, я с таким большим удовольствием и одновременно благодарностью нашим прихожанам, которые залучили в эти святые вечера к нам такого гостя, представляю Виталия Юрьевича Питанова, ведущего специалиста апологетического центра «Ставрос» из Санкт-Петербурга. Вообще, может быть, вот для Виталия Юрьевича такая информация. Наш приход начинался с очень таких катакомбных по-настоящему условий. И всегда, когда есть внешние стесняющие обстоятельства, как-то молится так вот дерзновение. И я, поскольку был подвержен такому духу уныния в те времена, то я вот как-то просил у Господа, чтобы Господь не оставлял наш приход такими гостями, вот, которые были бы несколько неожиданны. И с самого начала там в наших приходских трущобах там появлялись батюшки с Кавказа, с Украины. Когда был первый престольный праздник, вот этот храм, он возник за 3 недели, буквально был построен как раз зимой, то на первый престольный праздник, день памяти святителя Николая Японского, к нам пришел японец. Он стоял с таким красным замороженным носом, да, вот и мало понимал, что происходит. А сегодня вот сегодня пришел Владимир. Я тоже хочу вот представить Владимира. Он приехал учиться в Беларуси с Китая, принял православие здесь, правильно? Вы здесь были крещены, да, в Минске. Ну и он узнал от нашей сети православных братств о вашей встрече в нашем приходе, тоже позвонил и приехал. В общем, такие очень радостные, неожиданные встречи. Мы не полагаем никаких внешних рамок. То, что вы считаете важным, нужным рассказать, милости просим, вам кормило сегодняшней нашей встречи, да, и направляйте ее в то русло, которое вы считаете нужным.
Я немножко представлюсь, чтобы обрисовать сферу моих интересов и, соответственно, сферу вопросов, на которые я, может быть, могу попытаться дать ответ. Как вы сами понимаете, не существует людей, которые были бы экспертами во всех областях. Я, естественно, тоже не претендую на подобное всеохватство. Но некоторые темы я глубоко профессионально изучаю, и поэтому я попытаюсь немного представиться. Итак, меня зовут Питанов Виталий Юрьевич, я являюсь заместителем председателя руководящего совета православного миссионерского апологетического центра «Ставрос». О нем я сегодня достаточно много еще буду говорить. Также я являюсь главным редактором журнала «Ставрос». О нем тоже мы сегодня немножко поговорим. И я уже в течение, даже сам не знаю, скольких лет, являюсь преподавателем сектоведения в Санкт-Петербургском православном институте религиоведения и церковных искусств. Я являюсь профессиональным богословом, и главная сфера моих профессиональных интересов – это сектоведение, это изучение современного сектантства, это практическая апологетика, это работа с людьми, находящимися вне церкви, которые принадлежат разным вот таким религиозным организациям. Когда я думал, как провести сегодняшнюю встречу, у меня было одно очень большое искушение. Оно заключалось в том, что я бы мог всю встречу посвятить сектоведению. Благо, я с собой захватил огромное количество конспектов. Это могло бы занять кучу времени, но я так подумал, что я с вами встречаюсь в этом году, по крайней мере, один раз. Не знаю, как будущее покажет. Но, наверное, нет смысла погружаться чисто в узкую специализацию, хотя сектоведение сегодня тоже в общих словах немного поговорю. А, наверное, имеет смысл немного рассказать более широко о миссионерстве, об апологетике, о тех вызовах, которые на данный момент де-факто существуют и стоят перед Русской Православной Церковью, да и, наверное, не только перед Русской Православной Церковью, а перед всеми христианами. И вот тут эти вызовы надо как-то обозначить. Ну и также немного расскажу о практической апологетике в контексте нашей деятельности. То есть я расскажу о направлениях, почему мы эти направления выбрали в рамках нашей деятельности. И это у меня послужит неким поводом, как бы более широко вообще поговорить о миссионерстве и апологетике. Я думаю, что так как здесь среда православная, само слово апологетика, апологеты или миссионерство, миссионеры, наверное, что-то вам говорит. Апологеты – это люди, которые занимаются защитой церкви. Мы можем говорить уже о том, что древняя церковь явила достаточно много апологетов, чьи имена дошли до нашего времени. Например, святой Иустин Философ, Афиногор, Татиан, святитель Феофил Антиохийский и многие-многие другие. Часть трудов древних апологетов и миссионеров дошла до нашего времени. Мы стараемся по мере силы возможности популяризировать эти труды, потому что считаем, что православная церковь непрерывно в веках И мы с вами должны изучать не только труды наших современников, какие бы они ни были талантливые и замечательные, но мы должны знакомиться и с трудами христиан, которые жили 1000, 1500 и более лет тому назад. Потому что эти знания нас обогащают, обогащают святоотеческим опытом, который через века сохранен до нашего времени. Рассказывать о древних апологетах я не буду, потому что основной ориентир все-таки у меня на современность. Единственное могу сказать, что те из вас, кто захотят углубить свои познания именно о древних апологетах, я могу порекомендовать книгу Реверсова «Апологеты. Защитники христианства». Она есть в электронной форме. Вы можете найти ее на сайте нашего центра stavroskrest.ru. Ну и, может быть, в каких-то библиотеках она была издана в 2002 году санкт-петербургским издательством «Сатис». Когда мы говорим о нашем времени, то, конечно, опять же, мы можем вспомнить, что было немало апологетов, которые могут помочь нам разобраться вот в этой тематике. Ну, прежде всего, это был святитель Николай Японский. Это был действительно великий человек. Если вы почитали его дневники, вы поймете, в каких трудах, с каким трудом он создавал православную церковь в Японии. Ему это удалось. Сейчас дневники фактически тоже изданы на русском языке. Существуют, опять же, электронные его варианты. И, опять же, на нашем сайте вы можете найти эти труды. Мы считаем святителя Николая своим небесным покровителем, потому что в день его памяти митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир официально благословил создание нашего центра. И поэтому этому имени мы уделяем особое внимание. У нас было заказано целый ряд статей, посвященных исследованиям деятельности этого человека. И по мере наших скромных сил и возможностей мы стараемся, опять же, популяризировать труды святителя Николая. Очень хорошим миссионером и апологетом был ныне, к сожалению, уже скончавшийся митрополит Сурожский Антоний. Почему я вам упоминаю вот эти имена? Одна из лучших школ практической апологетики миссионерства – это знакомство с трудами людей, которые сами этим серьезно занимались. И поэтому, если кто-то из вас, а в принципе Христос нас всех призвал к этой деятельности, пусть у каждого на своем уровне, но так или иначе мы все являемся воинами Христовыми, потому что христианин не может быть христианином и при этом не может не защищать Христа и не благовествовать. Это будет как минимум странный христианин. Конечно, есть звезды, как вот тот же Антоний Сурожский, есть более скромные люди. И каждому по мере силы талантов предстоит испить ту чашу, которую Бог нам отвел. Кроме митрополита Антония Сурожского, ныне здравствующих могу назвать апологетов, это Сергей Худиев, наверное, вы читали его статьи, очень хорошие статьи. Алексей Ильич Осипов, ныне покойный, к сожалению, священник Даниил Сысоев, протоиерей Олег Стеняев. Есть очень малоизвестные люди, я думаю, фамилии которых вы даже не слышали. Например, священник Станислав Распутин. Он выступал у нас на летней конференции. Это человек, который поехал в Индию. Он сейчас живет, он молодой человек, он моложе меня. Он поехал в Индию, начал там благовествовать, он создал там православный храм. Он каждый год несколько раз ездит туда, кормляет людей. И вот действительно, это человек, который реальных язычников современной Индии привел к православию, привел ко Христу. Вот это действительно люди, с опытом которых мы должны знакомиться, которых имеет смысл, наверное, и приглашать выступать, чтобы они могли рассказывать о своем практическом опыте, как они в совершенно чужой среде, где не говорят на русском языке, совершенно другая культура, не только благовествовали, но реально привели. Есть немало фотографий, вы можете увидеть на сайте православие.ру, дневники его существуют, и сейчас вот тоже с ним можно общаться, это наш современник. Я бы хотел еще отметить несколько человек, с которыми я познакомился в вашей стране, которых я считаю блистательными апологетами, миссионерами. Это Владимир Александрович Мартинович, который заведует кафедрой апологетики в Минской духовной академии. Ну и также священник Александра Шимбалева, который преподает у вас в педагогическом университете, где я недавно был, который является профессиональным астрономом, священником, который активно занимается борьбой с астрологией. Я буквально на днях с ним общался, взял у него интервью, как и у Мартиновича, и по возвращению в Санкт-Петербург. Я обязательно выложу, и кому из вас будет интересно, вы сможете прослушать на нашем сайте stavroskrest.ru. Так случилось, честно скажу, что я никогда не думал, что я буду заниматься сектоведением. Если бы мне кто-то в детстве спросил, чем ты хочешь быть, я бы таких слов даже не знал и не сказал бы. Но случилось так, что, вот, воле Бога, что я очень много изучал эту тематику, когда-то сам увлекался какими-то вещами, агни-йогой, там, экстрасенсорик, общался со многими людьми, которые профессионалы в этой области, если так можно назвать, реальные оккультисты, которые занимались восточными, там, кришнаизмом и прочим. Вот. И когда я разобрался постепенно, что это такое, и отказался, перешел в православие, один мой знакомый священник сказал мне: вот у тебя очень большой опыт внутреннего, скажем так, погружения во все эти вещи. Вот ты не хочешь этим опытом поделиться? Поначалу сама идея вызвала у меня какие-то сомнения. Ну, в конце концов, мне сказали: иди делай, я пошел и стал делать. Я стал заниматься сектоведением. Сектоведение на тот момент было развито фактически никак. Сейчас, слава Богу, как более-менее немного продвинулось. И поэтому, так как я эксперт именно вот в этой области, прежде чем я начну рассказывать о деятельности центра, в контексте этой деятельности более глубоко говорить об апологетике, я несколько слов скажу о сектоведении и, в частности, о том подходе, который мы популяризируем и активно внедряем для практической работы, то есть наши подходы. Существуют разные системы. На данный момент ситуация сложилась так, что существует два кардинальных подхода к самому предмету. Первый подход условно можно назвать подходом тоталитарного сектантства. Его представляет глубоко мной уважаемый Александр Леонидович Дворкин. Наверное, вы его учебник видели. А есть второй подход, который менее известен, но который представляется в лице вот и покойного отца Данила Сысоева, он разделял этот подход, и отца Олега Стеняева, и преподавателя Московской духовной академии Романа Коня, который разделяю я, и те люди, с которыми я сотрудничаю. Условно его можно назвать святоотеческим. Разница заключается в том, что мы не занимаемся сбором компромата. Кто кого убил, кто сколько наворовал и прочее, прочее. То есть, да, какая-то информация, естественно, у нас есть, и через свою группу ВКонтакте в том числе я ее распространяю, но для нас главное не это. Для нас главная проблема, которую мы видим, заключается в том, что люди делают религиозный выбор, не обладая возможностями серьезной оценки того выбора, который они совершают. И поэтому, когда мы подходим и начинаем общаться с сектантами, то у нас изначально существует несколько принципов, которые для нас незыблемы. Прежде всего, мы не воспринимаем сектантов как преступников. Более того, в подавляющем большинстве случаев мы не считаем преступниками даже основателей сект. Мы считаем людей духовно больными, которые искренне ищут Бога, которые искренне стремятся к духовному совершенствованию, но которые, к сожалению, избрали путь, который ведет не к духовному развитию, а скорее к духовной деградации. Это установка, которая является фундаментальной для нас. Мы используем принцип, который вы, как православные христиане, прекрасно знаете: любите грешника и ненавидьте грех. Поэтому сектанты для нас не являются врагами. Более того, мой практический опыт показывает, что люди, которые еще вчера могли на тебя нападать, считать чуть не своим личным врагом, завтра могут становиться братьями, сестрами и воспринимать нас уже не как врагов, а как членов единой церкви, куда они постепенно-постепенно вливаются. Поэтому еще раз говорю, разруха, как говорил профессор Преображенский в одном известном фильме, начинается в головах. И вот эту разруху в головах мы, по мере силы возможностей, пытаемся преодолеть. Как мы это делаем на практике? Опять я буквально тезисно попытаюсь это обрисовать. Почему тезисно? Потому что на эту тематику записан уже целый ряд лекций, которые я прочитал на апологетических курсах, которые мы уже не один год ведем в Санкт-Петербурге, о которых тоже далее я немного расскажу. И у нас, в принципе, вот эти вопросы уже подробно освещены. Более того, информация об этом выложена, опять же, на наш сайт stavroskrest.ru. И те, кто из вас захотят глубоко погрузиться в эту тематику и разобраться уже в отдельных нюансах методологии работы с сектантами, имеют полную возможность де-факто уже в настоящее время это сделать. Итак, что мы делаем? Условно, главная наша задача – помочь человеку навести в голове порядок. Мы процесс работы с человеком делим на три ступени. Первую ступенью, условно, мы называем ее постановка диагноза. Вы знаете, большинство людей, с которыми я имел честь общаться, это люди, которые прежде чем они избирали путь сектантства, так или иначе сталкивались с православием. Мотивация, почему люди отказывались от православия, бывала очень широкая. От свечницы, которая нагрубила, до попа, который там сморкается. И много-много-много разных, я слышал, забавных аргументов по поводу того, почему православие это все отставшее, устарелое, ненужное, непрогрессивное и через запятую много еще эпитетов. А вот то, чем они занимаются, это такое замечательное, прекрасное, прогрессивное, ведущее к общению с очень интересными потусторонними силами. Но опять же, когда мы начинаем работать с человеком, то как в медицине? Что делает врач, когда к нему приходит больной? Он ставит ему диагноз. Потому что без точной постановки диагноза возможности помочь человеку, ну, наверное, как минимум сильно сократится. И поэтому первый этап общения с сектантами, это, я называю так, рот закрыт, а уши открыты. Когда я задаю только наводящие вопросы, целью которых является раскрытие человека. Я задаю ему вопросы о том, почему он относится негативно к православию, почему он считает истинной ту систему религиозных ценностей, которую для себя избрал, в чем он видит реализацию вот этой своей системы ценностей, что он знает о православии. Один из первых вопросов, который я обычно задаю, это «Расскажи мне, во что веруют православные христиане». Мой практический опыт показывает, что почти никто адекватно православную веру передать не может. Я слушаю в основном фэнтези на тему. Темы могут быть очень разные, но обычно, когда слово «излияние» заканчивается, я говорю, вы знаете, это все было очень интересно, я узнал очень много нового о православной вере. Одна проблема, с которой я, к сожалению, сталкиваюсь, заключается в том, что я, как православный христианин, вот во все, что вы сказали, не верю. А дальше уже можно начать, опять же, общаться. Итак, первый этап. Мы ставим диагноз. Второй этап общения с сектантом – это выработка некой единой мировоззренческой базы. Вы знаете, вот в науке есть одно очень интересное правило. Оно гласит, нельзя переносить лексику в другую систему. Что оно означает? Оно означает, что любое понятие определяется в рамках некого контекста. Ну, давайте возьмем очень известное слово «толерантность». Я думаю, в политическом контексте, как оно используется, вы все прекрасно знаете. Но вы знаете, может быть, что в биологии это слово означает неспособность организма сопротивляться определенным бактериям, инфекциям, то есть, грубо говоря, ослабленность организма перед некой силой, которая способна разрушить организм. Поэтому, когда говорят, что организм толерантен, это означает, что он ослаблен, что он может заболеть, и в конце концов человек может умереть. Одно слово, но в разных контекстах оно наполнено совершенно разным смыслом. И поэтому, когда вы общаетесь с представителем различных религиозных движений, вы столкнетесь с такой ситуацией, что человек вроде бы говорит на русском языке, но вы его не понимаете, а он не понимает вас. Это связано с тем, что в рамках вот этих систем язык меняет свое значение. Одинаковые слова наполняются разным смыслом. И если вы не знаете язык человека, именно как смысл, который он вкладывает в некий текст, который выдает, то разговора не получается. Разговор возможен только тогда, когда вы общаетесь с человеком на одном языке, в рамках неких единых мировоззренческих понятий. И поэтому второй этап общения с сектантами – я называю создание некого единого оценочного стандарта. То есть мы общаемся с человеком, и я задаю вопрос, хорошо, ну вот давай мы попытаемся определиться, что есть хорошо, что есть плохо. Давай мы попытаемся найти некие единые стандарты, которые приемлемы для тебя, которые ты считаешь истинными, и которые можно применить на практике, и которые будут приемлемы для нас, и которые мы тоже будем считать едиными достойным употреблением. Какие это обычные стандарты? Я предложил следующие стандарты. Первое – это неприемлемость лжи. Да, существуют секты, которые переиначивают понятие лжи. Ну, например, у свидетелей Иеговы есть такой принцип, что ложь – это неправда, которую говорят своим собратьям по организации. Но если ты начинаешь рассказывать какие-то вещи, которые не являются истинными человеку, находящимися за пределами организации, то это не ложь. Есть еще там эзотерическая хитрость – тоже такой термин, это уже эзотериков. Когда ты рассказываешь ложь, но цель обмана заключается в том, чтобы человек пришел в организацию. Обычно говорят, вот у мунитов такое есть. Они говорят, ну а почему вы сразу не сказали, вот кто вы там, чем вы занимаетесь? Ну понимаете, во внешнем мире о нашей организации существует много мифов. Нас оболгали. И если бы мы вам сразу сказали, кто мы, что мы и так далее, то у вас не было возможности бы познакомиться с нами, как мы есть. То есть они могут реально на начальных этапах рассказывать сказки о себе, о своей деятельности. Именно как бы как обман. И при этом для них самих это обманом не является. Это является вполне узаконенным явлением. Но все-таки так или иначе неприемлемость лжи является достаточно интересным аргументом, потому что он позволяет делать определенные выводы. Вот смотрите, вы сталкиваетесь с каким-то гуру, который начинает вам рассказывать о православии. Хорошо. А дальше, когда вы выслушали все, что он сказал, вы задаетесь одним простым вопросом. В таком-то, таком-то и таком-то пункте человек, сообщивший то, что он сообщил, сообщил недостоверную информацию. Если гуру распространяет недостоверную информацию, у нас логически следует два вывода. Первое. Либо гуру некомпетентен. Он не знает предмет, о котором высказывается. Второй вариант – гуру сознательно лжет. Обратите внимание, что оба логических вывода для последователей этого гуру фатальны. Потому что если гуру некомпетентен, какой же он гуру? А если гуру лжет, логический вывод опять тот же самый. Если он может лгать по этому вопросу, а почему он не может лгать по другим? Совравший в одном случае может соврать и в другом. И отсюда много логических выводов по поводу приемлемости этой системы. Следующее. Соблюдение логических законов. Я думаю, что, наверное, если не большинство, то значительность из вас изучала логику, формальную логику, как предмет. Логика – это наука о правильном мышлении. Она позволяет очень дисциплинировать разум человека. Она помогает отделять ложные аргументы от истинных аргументов. И, в принципе, одно из условий обучения, например, на наших курсах, это если человек, получая высшее образование, по какой-то причине не прослушал цикла лекций по логике, человек самостоятельно должен эти знания восполнить. Потому что ум апологета должен быть упорядоченным, он должен быть холодным, он должен действительно как бы не просто что-то говорить, а он должен отвечать за свои слова, а для этого как минимум требуется некая база знаний, и логика, как предмет, является обязательным условием подготовки православных апологетов. Следующее – полнота в изложении фактов. Что это означает? Вы знаете, на практике мы сталкиваемся с очень парадоксальной ситуацией. Это, например, на какую-то секту подают суд, пытаются ее закрыть. Они нанимают профессионального ученого, с реального, со званиями, со всеми, который честно занимается своей работой, то есть его не купили. Он не кривит душой. Ему предлагают написать рецензию на секту. Дают набор литературы, он ее читает, пишет какое-то резюме. Читает резюме, так, семьи они не разрушают, у них говорится о том, что семью надо беречь. Отношение к вышедшим у них из организации у них замечательное, хорошее. Никаких там руганий, никакой межрелигиозной вражды нету. Наоборот, они говорят, что православные там чуть ли не наши братья, и мы очень жалеем, что они нам так нетолерантно относятся и прочее, прочее, прочее. И самое интересное, что этот ученый будет абсолютно прав с одной маленькой проблемой. Никто не мешает литературу, рассказывающую о каких-то вещах, специфически подобрать, а ту литературу, которая будет неудобно, не заметить. И поэтому ограничение получается, как бы, знаете, что вот человек вроде бы смотрит, а он видит не всю картину, а он видит только тот участок, который ему позволили видеть. Вот это и есть полнота в изложении фактов, или когда человек, по большому счету, не может оценить предмет, потому что у него нет всей полноты знаний. И поэтому, когда мы беремся оценивать какую-либо религиозную организацию, мы оцениваем ее не только по словам людей, которые в ней состояли, не только по книгам, но мы включаем всю совокупность, и литературу, и бывшие члены организации, и изучение ученых со стороны, и даже то, что апологеты этих организаций пишут о себе. Объем информации должен быть максимально разносторонний, потому что иначе делать грамотное заключение об организации нельзя. А мы исходим из принципа презумпции невиновности. Мы считаем, что какая бы организация ни была плохая, мы не можем изначально навешивать клише. Апологет православный, он должен быть максимально объективным. По нашей деятельности, так получается, во многом судят в том числе и о православии. И если мы будем нечестны перед людьми, если мы будем свои желания выдавать за факты, то мы будем выступать в роли обманщиков. А обман для православных христиан недопустим. Потому что если мы сами не соблюдаем тот идеал, который провозглашен в Священном Писании, то какое право мы имеем требовать это от других? Вы знаете, что в православной церкви есть разные люди. Как-то один сектант, который пришел в православную церковь, потом попал в секту, потом и православие ушел, и секту ушел. И от него звучали примерно такие слова: «Чума на оба ваши дома». «Я не хочу быть православным, потому что я вот с этими общаться не хочу. И я не буду в вашей секте, потому что вы не лучше». То есть и там, и там, и там. Само слово православие, оно еще ничего не говорит. Если мы с вами не выполняем те заповеди, которые дал Христос, то мы с вами паршивые православные. И тогда, собственно говоря, какая разница, пребывает ли человек в секте или приходит туда, где ему о Боге ничего не говорят. Разницы нету. Мы должны быть не формальными, а реальными. К этому нас призывал Христос. А не к тому, что мы на себя навешали бирочку: я православный христианин, а теперь любите меня или лейте. Такого нет православия и не должно быть. Следующее – развлечение мнений и фактов. Что это такое? Ну вот смотрите, приходит какой-нибудь, я не знаю, там, неоязычник и говорит там: «Древняя Русь, 5000 лет назад, тут летали на космических кораблях, тут все жили в шикарных хоромах». Ну, я не знаю, если вы видели какие-нибудь вот их картинки, там такие своеобразные хоромы, все разукрашено, такое ощущение, что, я не знаю, древние славяне были все художники сплошь и рядом. Такие произведения искусства, дома вокруг, там какие-то корабли плавают, при этом пропорции вообще не соблюдены. Знаете, такой супер Титаник, который очень высокий, непонятно, как он вообще может плыть. Но бумага все стерпит, а фэнтези, если бы там 1000 лет назад не было бы, язычники не были бы порабощены злобными христианами, то мы бы сейчас были такие все счастливые, богатые и прочее. Но опять же, я обычно говорю так, дорогой, успокойся. Значит, есть факты, есть твое мнение. Фактом заключается то, что там 1000 лет назад Русь крестилась. Это факт. Фактом является то, что в течение, ну, как минимум 900 лет православие являлось духовным стержнем русского и, насколько я понимаю, белорусского народа, украинского народа. Это факт. Можно оценивать по-разному плоды этой деятельности. Кто-то скажет, что это все было замечательно, кто-то скажет, что это было плохо. Это вопрос уже личного понимания. Но факты есть факты. Но когда мы начинаем факты интерпретировать, мы начинаем говорить: вот это хорошо, вот это плохо. Вы знаете, с точки зрения православного христианина это хорошо. С точки зрения, например, сатаниста какого-нибудь это ужасно. С точки зрения поклонника каких-нибудь там общечеловеческих либеральных ценностей, ну, конечно же, это зло. И они такие нетолерантные, не позволяют разным людям странным с парадами ходить. Это нетолерантное поведение, однако же. Права человека надо соблюдать. Поэтому еще раз говорю, мнение и факты надо отличать. Что бы было, если бы... Знаете, есть такое направление в истории. Что бы было, если бы Наполеон не напал на Россию? А что бы было, если бы в 1941 году? Ну, и так далее. Фантазировать можно много, но фактом является то, что было в истории. Так и здесь. Когда мы берем изучать православие, и они начинают рассказывать о православии, когда мы с вами начинаем изучать секты, надо быть очень трезвым и отделять, что бы нам хотелось видеть там, и что там реально было. Это очень важно с позиции профессионализма подхода и с позиции, опять же, честности. Итак, смотрите, на первом этапе поставили диагноз, узнали, во что человек верует и почему отвергает православие. На втором этапе выработали некую общую мировоззренческую позицию. На третьем этапе начинается самое сложное и самое тяжелое. Потому что на третьем этапе мы должны уже развеять мифы, которые сложились у человека в голове. А далее мы начинаем рассказывать о Христе. Какой мы берем главный принцип в этот момент? Мы берем слова из Священного Писания: «Все испытывайте, хорошего держитесь». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 21. Или вспоминаем слова апостола Петра: «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему уповании дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Петра, 3 глава, 15 стих. О чем идет речь? Речь идет о том, что, в принципе, к вам может подойти любой человек и может задать один простой вопрос. Вы выбрали православие. Объясните, почему? Ответы типа: «Я русский, поэтому я православный», «Я крестился, чтобы здоровье поправить» и тому подобное не проходят. Потому что, простите, к православию такие ответы отношения не имеют абсолютно никакого. Я православный не потому, что я русский. Я православный, потому что православие является путем ко Христу, путем к Богу. Но вы уверены, что если вам зададут вопрос, а вы докажите, что православие – это путь к Богу, вы уверены, что вы сможете на этот вопрос ответить? А это очень важный вопрос. Потому что только тогда, когда человек для самого себя сможет найти ответ на этот вопрос, только тогда может появиться миссионер, только тогда может появиться апологет, который, общаясь с людьми, находящимися вне церкви, может им что-то рассказать. Если мы самим себе не можем на эти вопросы ответить, мы их никому не сможем осветить. Итак, на третьем этапе мы отвечаем на вопросы, которые возникли, и начинаем говорить о Христе. И здесь тоже очень интересный момент, на который надо обратить внимание. В чем он заключается? Вы знаете, что очень часто церковь называют больницей. Скажите, больница нужна для кого?
Для больных.
А кто больные в церкви?
Все.
Вот. Вы знаете, очень часто столкнетесь с одним интересным фактом. Я сталкиваюсь с этим постоянно. Когда приходят и говорят: вот вы там говорите о нестяжательстве, об отреченности, там много других хороших вещей, а у вас тут на мерседесах разъезжают. Я не знаю, насколько это правда. Я в своей жизни видел только одного папа на мерседесе, и то это был митрополит. Допускаю, что таких священников много, особенно в Москве. Хорошо. Или там начнут говорить: вот там все священники стяжатели, все священники живут только ради денег, ничего ради денег. Я просто задаю вопрос: дорогой, статистику, какими методами она была достигнута, где она была опубликована, как вы узнали, что все священники вот 100% стяжатели? Вот если мне объяснят, как это, то есть вы считаете, что все православные священники стяжатели, а я так не считаю. Я в своей жизни, так получилось, видел священников, которые действительно были откровенными меценатами, которые со своих, мягко говоря, скромных доходов помогали другим людям. Я таких людей видел. Я допускаю, что среди священников, наверное, есть те, которые пришли ради каких-то карьерных, финансовых и прочих вещей. Я такое допускаю. Но опять же, давайте смотреть на что? На то, к чему православие призывает. Когда мы с вами оцениваем Христа, мы же его оцениваем, или апостолов Петра, Якова и прочих, мы же не по Иуде его оцениваем, мы оцениваем их по их подвигу, который они совершили. Поэтому православие хорошо не тем, что у нас есть люди, которые, скажем честно, плохие православные, которые не соблюдают заповеди, которые формально относятся ко всем этим вещам. А хорошо именно тем, что православие помогает ничтожеству стать святым. Вот в этом сила православия, а не в том, что у нас там есть какие-то грешные люди. И поэтому, когда мне говорят: вот, православные грешные, я говорю: простите, но ведь это же то, о чем мы и говорим. Это же наш подход. Мы вот перед каждым причастием каемся и говорим: мы грешны, мы не святы. Когда нам говорят: вы, ребята, порочные, вы, ребята, грешные, а у вас там то-то, то-то, и это ужасно, я говорю: да, вы абсолютно правы. У нас и там нехорошо, и здесь, и я несовершенный, и я глупости творю огромное количество. Но еще раз говорю, давайте говорить не о том, что мы плохие, давайте говорить об идеале. Православие меряется Христом. Подражайте мне, как я Христу. Это не я придумал, это сказано апостолом Павлом. Вот наш эталон. Вот эталон, по которому нужно оценивать христиан. И когда мы сравниваем себя со Христом, мы понимаем, что, мягко говоря, мы люди очень далекие от совершенства. Мне некоторые батюшки рассказывали, что приходят некоторые матушки и говорят, ну, я так особо не грешила, я неплохая, я лучше, чем моя соседка и прочее, 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 прочее. Вот это, конечно, интересный подход, но он не православный. Потому что церковь призывает нас мерить себя не по соседкам, а по Христу. А вот по сравнению со Христом, я думаю, даже Сергий Радонежский был бы далеко не идеален. А уж если он не идеален, то что говорить нам с вами? Поэтому еще раз говорю, вот третий вот этот момент, он самый важный. И вот здесь вот опять же тоже возникают моменты. Хорошо, а как? Как общаться с этими людьми? Какого рода использовать аргументы, чтобы до них что-то дошло? Я выделил целый ряд аргументов. Я их кратко обозначу, в двух словах расскажу. Подробно раскрывать не буду, потому что по каждому этому аргументу, почти по каждому, есть отдельная моя лекция. Я далее назову, как она называется, вы без труда ее можете найти. Кому будет интересно, во всех подробностях сможет эти лекции прослушать. Итак, какие аргументы, какие критерии в процессе третьего этапа для определения истинности направления вашего выбранного православного пути можете выделить? Первый, библейский. Вы, наверное, встречались с людьми, которые говорили вам примерно следующее. Вы православные христиане, живете по преданию, а мы живем по Библии. И что же делать нам-то дальше-то? Такой интересный тезис звучит. А дальше можно делать все очень просто. Ну, например, я привожу один такой интересный исторический факт. Вы знаете, в классике реформации, в истории развития реформации, был один интересный момент, когда два из классиков реформации с собой активно друг с другом полемизировали. Это был Мартин Лютер, имя которое, наверное, услышали уже неоднократно. Это был Цвингли. И что же там такое было? У них были публичные диспуты по поводу одного из фрагментов Священного Писания, а именно об евхаристическом стихе. Помните такой фрагмент Священного Писания? «Сие есть тело мое». Лютер говорил, что надо понимать сей стих как реальное присутствие в Евхаристии тела Христа. А Цвингли говорил, нет, вы не правы. Надо понимать, что это символ, это напоминание о Христе. Там нету Христа. Лютер, классик, никто не будет спорить. Цвингли, классик, никто не будет спорить. Когда я общаюсь с каким-нибудь человеком, который сам себя называет протестантом, например, баптистом, я привожу вот эту историю и задаю простой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто был прав, Лютер или Цвингли? И там я выигрываю, потому что и тот классик протестантизма, и тот классик протестантизма. И я задаю один вопрос. Объясните, пожалуйста, вы провозглашаете принцип соло скриптура, только Писание. Это замечательно. Интересный очень тезис. Но у меня только один вопрос. Как так получается, что, опираясь на одно и то же Писание, одни организации говорят, что есть Пресвятая Троица, другие, опираясь на то же Священное Писание, говорят, что Святая Троица есть язычество, а вы понимаете, что это принципиальная позиция разная. Одни говорят, что Евхаристия, а вы понимаете, что для христианства это очень важный вопрос, это сердце христианства. Причастие мы причащаемся или мы не причащаемся? Это что? Если там Христос есть, то причастие это важно. А если это символ, ну, а я могу Библию почитать, тоже воспоминания о Христе. Какая разница? Какие проблемы? Зачем тогда вообще нужна Евхаристия, по большому счету? Поэтому, опять же, вопрос заключается примитивно простом. Мы не живем по Библии. Нету людей никаких, которые жили бы по Библии. Но есть люди, которые живут по некой системе толкования Библии. Если вы сумеете собеседнику показать и разъяснить этот тезис, что они не живут по Библии, а живут по некому пониманию, а вот там через дорогу другая очередная община их, которая тоже провозглашает соло скриптура, совершенно по-другому понимает те же стихи Священного Писания, то вопрос перейдет совершенно в другую плоскость. Вопрос перейдет в плоскость. Мы живем по священному преданию, идущему от апостолов, а вы там от пастора Джона, там от Кипа Маккина, там или еще от какого-то деятеля, который, может быть, там 100 лет, а может быть, там вчера у него озарение было, и вот он стал пастором. Как вы сами понимаете, это совершенно другая история. Если мы сможем сказать, ребята, за нами 2000 лет, а за вами, что там, год, два, 10, 15, 100. А тогда логически задать следующий вопрос. Скажите, Библия истина? Конечно, Библия истина. А в Библии сказано, создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Значит, церковь существовала и 100, и 200, и 300, и 500, и 2000 лет назад. Если ваша организация возникла 100 лет назад, 150 или 10 лет назад, где вы были, как, когда полемизировал с харизматом, как отец Алексей Тиняев говорил, меня интересует только один вопрос, где вы были 150 лет назад?
Почти с баптистами это не проходит. Баптистов еще от начала они настаивают на том, что они были постоянно, просто они пошли на сотрудничество с церковью.
Это отдельная тема. Я вам сейчас рассказываю общую логику, но все дело в том, что когда вы начинаете общаться с конкретными организациями, всегда есть нюансы. Любое широкое обобщение, чем оно плохо, что оно не может предсказать все ситуации. Естественно, всегда есть определенные моменты, которые нужно учить при общении с конкретом, потому что те же баптисты, они тоже разные.
Они утверждают, что они не Лютер, не Цвингли.
Я понимаю.
Они не имеют к ним отношения, поскольку они не протестанты. Баптисты это не...
Вы знаете, минутку, я вам могу сказать, у нас был публичный диспут с баптистами, во время которого они ни разу не назвали себя баптистами и всегда называли себя только протестантами. Это есть видеозапись, лежит на нашем сайте, можете посмотреть. Баптисты бывают разными. И поэтому, если они себя называют публично протестантами, у меня есть полное основание, вот все, о чем я говорю, публично им задать. Поэтому еще раз говорю, здесь надо смотреть всегда конкретный момент, конкретную организацию. Хорошо, следующий аргумент. Исторический. Что это такое? Исторический аргумент заключается в том, что мы смотрим, насколько правдива основателя, биография основателя той или иной религиозной организации. Очень часто мы сталкиваемся с очень интересным фактом, что реальная биография и биография, которая популяризируется в рамках организации, имеют между собой, мягко говоря, мало общего. Особенно если связано с нашими современниками или людьми, которые жили в 20 веке. Потому что если мы пытаемся говорить о людях от нас удаленных, где у нас мало документов реальных, к которым можно обратиться, то там, наверное, еще какие-то проблемы возникают. А если мы с вами берем человека, который жил там пусть 50 лет назад или вообще там 10-20 лет назад, то нам намного проще поднять документы и посмотреть, где он родился, что он закончил, какова была его там жизнь. И когда мы начинаем сравнивать, вот я помню, писал о сатанинской Библии Лавея, у него там такие мифологии разведены, какие он там великий человек был. А самое интересное, что у него были друзья, сподвижники, которые потом создали другую церковь, храм Сета, по-моему, да, Акина создал. Ну, это тоже как бы аналогия с Древним Египтом, Сет, ну, в общем, тоже посвящено поклонению злу. Так, собственно, единомышленники разгромили всю его биографию и описали, как он жил на самом деле. Поэтому, на самом деле, это очень интересно обращаться к источникам, которые пишут сами сектанты. В то время я беседовал с отцом Олегом Стидяевым, он мне сказал, знаешь, как надо писать о сектах? Ну, очень просто, значит, ты обращаешься к ближайшим идеологическим друзьям и просишь их покритиковать соседей. Если ты хочешь узнать, как эффективно критиковать свидетелей Иеговы, сходи к адвентистам седьмого дня. Если ты хочешь знать, как критиковать кришнаитов, сходи к шиваитам. Они тебе такое расскажут, что ты сам никогда не найдешь. Вот по принципу близости, кто откуда отпочковался, и вот такая критика. То есть изучаем историю. Следующее. Они начинают рассказывать о традиционных религиях, в том числе о православии. Но это вообще, как говорится, наш хлеб. Послушать, какие у нас исторические факты были, в каком году была отменена теория реинкарнации, как долго у нас православные христиане признавали астрологии и прочий бред, который часто можно прочитать. Опять же, православие является исторической религией. Что это означает? Это означает, что есть документы, есть какие-то свидетельства, на основании которых мы можем восстанавливать историю. И если мы говорим, что православные христиане когда-то, например, на каком-то соборе там, по-моему, на втором они утверждают, отменили закон реинкарнации, а до этого верили, давайте обратимся в более ранние, например, посмотрим, что писал Ориген по этому вопросу, а он прямо писал, что христиане никогда не верили, не верят, и, соответственно, не могут верить в теорию реинкарнации. И это произошло до того собора, который якобы отменил этот. То есть, еще раз говорю, мы обращаемся к историческим источникам, и если кто-то утверждает, что христиане когда-то во что-то верили, опираясь на эти источники, мы смотрим, правда это или нет. И если человек нам это предъявляет, мы просим только одно. Вы не словами, не по принципу, мне вчера духи ночью рассказали. Или мне вчера там было откровение, явился сам Иисус Христос и нам в христианстве столько рассказал. Нет, вы нам документы, бумажки. То есть я обычно говорю, я в таких случаях жесткий бюрократ. Бумажку, печать, подтверждение. Нету подтверждения. Простите. Я не волен вам верить. Вы же сами говорите, слепая вера – зло. А я не могу слепо вам верить, что христиане когда-то верили в теорию реинкарнации. Не докажите это. А пока не докажете, простите, мое изучение истории показывает, что такого факта не было в истории церкви. И потому позвольте мне все-таки придерживаться традиционного православного подхода в данном вопросе. Следующий аргумент. Богословский или теологический? В чем его суть? Мы сравниваем, насколько соотносится учение той или иной религиозной организации с православием. Вот это очень серьезный вопрос, и он требует определенной подготовки от людей. Я не знаю, какое количество среди вас когда-либо в жизни читало хоть один учебник по догматическому богословию. Надеюсь, что таковые есть. Конечно, это не самое интересное чтение. Читать жизни каких-нибудь святых намного более красочно и интересно, чем читать какие-то там схемы, построения и прочее. Но, занимаясь апологетикой, вы должны очень хорошо разбираться в догматике. То есть вы должны знать православную веру. Я вам скажу более. Вы ее не просто должны формально знать, потому что вы же не перед преподавателем будете предмет задавать. Вы будете общаться с человеком. Вы должны понимать догматику. Вы должны иметь догматическое мышление. Что это значит? Знание догматическое мышление – это означает, что вы не просто провозглашаете догмат, а вы видите его логику. Ну, давайте попытаемся немножко поразмышлять. Вот смотрите. Есть такой догмат о Пресвятой Троице. Нас за него ругают мусульмане, свидетели Иеговы. Кто нас за него не ругает? Язычниками называют. А теперь давайте на минутку подумаем. Вот давайте мы этот догмат убираем. Какие выводы, если этот догмат убирается, логически следуют? Кто-нибудь может сказать?
Разрушается.
Абсолютно. А почему? Я вам покажу несколько простых логических примеров. Смотрите. Догмат о Троице позволяет нам говорить о том, что Иисус Христос есть Бог. Священное Писание. Помните, за что иудеи хотели побить Христа? Он делает себя Богом. Он прощает грехи. А кто может прощать грехи, кроме Бога? Если догмат о Троице ложен, значит, первое, либо Библия – это сборник сказок, либо, простите, Христос не был Богом, он прощал грехи, значит, либо христиане подтасовали текст, чтобы определенные догматы доказать. То есть, один догмат. А дальше, смотрите, Евхаристия. Причащаемся мы кому? Если нету Троицы, то Христос кто? Христос тогда, в лучшем случае, пророк. Как его признают мусульмане, кстати. Он пророк. Величайший пророк, но пророк не Бог. У Аллаха нет сына, как они говорят. Поэтому смотрите, один маленький догмат, как нам кажется, падает все. Убираем догмат, христианство можно ликвидировать за ненадобностью, православия больше нет. Потому что Евхаристия, простите, это обман. Священная Библия, это просто набор басен, автоматически превращаются в лживых. И тогда христианство самый великий обман в истории человечества. Один догмат. А ведь то же самое и за многих других догматов следует. Смотрите, человек... Душа дается в момент рождения. До этого душа не существовала, как учит нас христианская антропология. Отсюда логический след, никакой реинкарнации вечной души нет. Потому что если вечная душа может переходить, то как она может переходить, если она только-только была создана в момент, у нее есть историческая точка отсчета. И много других выводов. Например, опять же, углубляясь более глубоко в философские аспекты, например, пантеизм или, например, монотеизм. Я, например, общаюсь с кришнаитами, они говорят, вы знаете, мы как истинные монотеисты. Я говорю, ребята, вы не монотеисты, вы монисты. Я объясню, не пугайтесь, я такие страшные слова произношу. Что это означает? Пантеизм, пантеос, все есть Бог. То есть, вот этот стол, планшет, вы по природе тождественны Богу. Логические выводы, какие отсюда следуют? Скажите, Бог может грешить?
Нет.
Скажите, если мы с вами по природе Бог, зачем нам покаяние, перед кем каемся? Мы просто несовершенны. Здравствуйте, гностики, здравствуйте, оккультисты. Вы правы. Да здравствует язычество. Мы обращаемся, например, к тем же кришнаитам, говорят, мы монотеисты. Ребят, вот смотрите, мы православные христиане. У нас говорят, что, например, душа не имеет вечности. Душа по природе не тождественна Богу. Отсюда какие логические выводы? А у вас что? А у вас душа совечна Богу и параллельно пребывает. Совершенно другое представление об антропологии христианской. Ничего общего, по большому счету. Видите, совершенно разные. Потом вы говорите о монизме. Что такое монизм? Монизм – это утверждение, что существует абсолют, который проявляется во множестве форм. А Рамакришна, который был адвайтистом, он говорил так. Весь мир – как гигантский океан. Отдельные люди – это как льдинки, которые плавают в этом океане. Наступают моменты, они растворяются, сливаются и становятся абсолютно тождественными. Личности не существует и все, что с этим связано. Видите, пример какой простой. Касаемся догматических вопросов. А они переходят в мировоззренческую плоскость. Они формируют наше отношение к духовной практике, к пониманию Бога, к пониманию тому, как нам надо жить. Потому что, опять же, пантеизм, кому причащаться Богу, то я, простите, я Бог по природе. Чтобы я еще более божественным стал, что ли. Покаяние, перед кем я каюсь? Я Бог. Все замрите, перед вами Бог. Все, разговора нет. мы меняем все. А кажется, вроде бы просто слова, а за этими словами стоит глубокое содержание. Если вы хотите серьезно заниматься апологетикой миссионерства, вы должны понимать смысл слов, и вы должны видеть логику развития вот этих слов и содержания, которое за ними стоит. Поэтому, как бы, может, вам не было это неприятно, читайте догматику, и священное писание, естественно, тоже. Как говорит один мой знакомый, профессиональный библеист, православные Библию целуют, но очень редко читают. Мне бы хотелось сказать, что он не прав, но мой практический опыт показывает, что, к сожалению, очень часто Библию мы видим только по обложке. Иногда ее открываем. Но таких людей, которые прочитали Библию от начала до конца, кстати, интересный вопрос. Кто читал Библию полностью от бытия до самого конца? Поднимите руку. Вот вам ответ. Ну, понятно, священник. Скромные люди. Буквально несколько человек. Так вот, имейте в виду, что если вы хотите с сектантами серьезно беседовать, вы Библию должны немножко повнимательнее почитать. Новый Завет 100%, желательно Ветхий тоже почитать.
Это главный аргумент спора с нами.
Ну так, а вы выбьете у них этот аргумент. Уничтожьте его. Кто ж вам мешает? Библия, слава Богу, продается спокойно, можете взять, читайте. Даже не один перевод существует. Другие кто-то читает, кто-то читает. Хорошо, давайте дальше. Следующий аргумент. Это религиоведческий аргумент. Что он означает? Очень часто вы сталкиваетесь с представителем какой-то организации, которая говорит, мы истинные индуисты. Не, а мы истинные буддисты. А мы там настоящие православные. А какой экологический вывод отсюда следует? Если, например, приходит человек и говорит, мы истинные то-то, 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 например, индуисты. Вот я много индуизмом занимался, тем же Кришнаитой много полемизировал. Я сразу задаю вопрос, ну хорошо, ребята, давайте познакомимся, а что это такое? Что такое индуизм? За нами стоит миллиардное население Индии. Стоп. Это кто конкретно? В Индии есть буддисты. Вы хотите сказать, что буддисты за вами стоят? Это при учете, что Прабхупада всех их обзывал имперсоналистами, чуть ли, я не знаю, там, нехорошими разными словами из богатого английского языка произносил, нехорошее. Не пойдет. Шиваиты? Вы серьезно считаете, что шиваиты считают вас своими, когда вы учите, как там Кришна схватил Шиву, натянул на лук и куда-то запустил? И вы считаете, что они ваши? А может, вы считаете, что индийские христиане в восторге от Кришны и поют Хари Кришна каждый день? А может быть, мусульмане от вас в восторге, которых там очень много? Где миллиард-то? Можно по пунктам? Где? Покажите. То есть, профессиональный апологет должен изучать религиоведение. Он должен изучать традиционные религии мировые. Индуизм, буддизм, зороастризм и прочее. Потому что, когда появится какой-то деятель, который заявит, мы истинные, и через запятую там начнет рассказывать, вы должны немножко иметь представление, что такое буддизм и почему вот эти ребята буддистами не являются. Или, например, что такое индуизм и почему индуистами эти ребята не являются. Но если вы не будете иметь представление о традиционных религиях, наверное, вам тяжело будет подобные знания вот так вот быстро найти. Поэтому, конечно, религиоведение изучать надо. Следующее, духовная практика. Особенно вот этот аргумент надо использовать при общении с восточниками. Какова их логика? Они приходят и говорят примерно так. Вот смотрите, вы, православные христиане, заставляете своих последователей верить вслепую. А мы говорим о том, что любой тезис, который мы выдвигаем, можно проверить экспериментально. Если я сяду в позу лотоса, представлю образ, я не знаю, там Шивы танцующего, то он ко мне явится. И это доказывает истинность доктрины. А на самом деле отсюда следует несколько неправильных логических выводов. Первый, логическая ошибка. Вот смотрите. Перенесу немножко на христианскую почву, чтобы вам было понятно. Один деятель, который создал одну секту, которую я далее назову, как-то сидел, и вдруг к нему является темное облако, которое ничто рассумящее заявляет, я Божья Матерь, ты достоин, чтобы я к тебе явилась. И этот деятель говорит, конечно, Божья Матерь, а где Христос? Я его ждал. Я же святой, я пророк. Я вот как, если завтра, то учтите, я великий пророк. Как я смотрел один фильм, иудейский, про этих, как же они, хасиды. Как там заклинание читал, фильм, в принципе, достаточно неплохой, Дибук, по-моему, называется, да, Дибук. Как там одна иудейская девушка была одержима духом своего возлюбленного. И вот там вот этот, как он себя называет, великий раввин заклинает, я великий раввин заклинаю тебя своею волею. Чувствуете разницу с христианством? Выходит какой-нибудь святой, я своею волею прогоняю тебя. У нас одна воля Христа, Христова. Никакой другой воли нет. Это опять же к разнице вот этих вещах. Но еще раз, духовная практика. Когда мы с вами видим нечто, предположим, нам что-то явилось. Как мы можем сказать, явился ли к нам Христос? Или, простите, как учит Священное Писание, и сатана может приходить в образе Христа? А может, нас искушают? Свято-отеческая традиция аскетическая, если вы почитаете Добротолюбие, там то же самое, там даются советы, как поступать. Не спеши принимать, не верь с нам и прочее, 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 что в аскетике прекрасно излагается. В этих системах этого нету. Второе, христианство говорит о том, что есть определенное отношение человека к себе. То есть, когда к тебе является кто-то, называет Христом, один из первых принципов – не спеши кланяться. Если это Христос, он не обидится. А вот если это сатана, то вот первый раз поклонишься, второго раза в твоей жизни может уже не быть. На этом твоя жизнь и завершится. Потому что он убийца, и кроме как убивания, он ничего другого не делает. У него другой цели нет – уничтожить. Любой ценой, любыми методами, без ограничения. Ложь, страх – все. Все можно использовать. Поэтому духовная практика – это два момента. Это первое – знание, святоотеческая, аскетическая традиция. То есть, какие требования предъявляются к оценке духовных переживаний в нашем духовном опыте. Просто это надо читать, на это надо знать. Узнать учение о прелести. Я думаю, вы такие слова знаете тоже. И также знать логику, что не существует опыта чистого. Когда ко мне нечто является, и я это начинаю пересказывать, я всегда это интерпретирую. Например, к Береславскому, мною упомянуто, который создал Богородичный центр, когда явилось это облако, у него смирения не было. У него не было понимания святоотеческой традиции. Он, конечно, я великий человек, как может быть иначе? Я думаю, что если бы это облако явилось, например, Серафиму Саровскому, то через минуту оно бы, если бы не раньше, оттуда так бы и испарилось, потому что он сказал, отойди от меня, Господи, ибо я недостоин. Как я себя вижу по отношению к Богу? Я действительно обладаю христианским смирением или я, простите, обуреваем гордынею, которая порабощает и наполняет меня всего? Вот это моменты, которые мы с вами очень хорошо должны знать. И когда, еще раз говорю, когда мы начинаем рассказывать о своем опыте, мы всегда его рассказываем, опираясь на свои знания. То есть нету чистого изложения, есть мое представление. Береславский рассказывал свой опыт так, как он его понимал, сквозь призму своего мировоззрения. Православные святые рассказывают от себя через призму христианского вот этого отношения. И это надо понимать. Следующий аргумент – научный. Научный аргумент, в чем его логика? Это в основном для общения с оккультистами. Они любят говорить, мы проповедуем научные знания. Атеисты еще любят это дело. При этом они часто путают науку с сциентизмом. В чем разница? Когда мы с вами берем науку, то первый принцип любого серьезного ученого гласит знать пределы своей компетенции. Что это означает? Это означает, что если я делаю какие-то утверждения, ну, например, я доктор физико-математических наук, представим. Я могу быть замечательным доктором физико-математических наук, но если вдруг мне предложат рассказать что-то, ну я не знаю, о биологии, то я в биологии экспертом не буду. Я не могу выступать в биологии как эксперт. Кстати, на телевидении очень часто делают подмены, обман. Приглашают, ну я не знаю, какого-нибудь там доктора медицинских наук, и он начинает рассказывать о каких-то там пертурбациях, о пришествии инопланетян. И говорят, ну видите же, доктор медицинских наук об этом говорит, а простите, а какое отношение его образование имеет к пришествию инопланетян? Или вы считаете, что доктор медицинских наук не может слегка одним местом поехать?
Да, просто.
Да, очень просто. И как показывает мой практический опыт общения с психиатрами, некоторые из них требуют лечения для самих себя. Поэтому еще раз говорю, знание, что такое наука, откуда эти знания можно получить? Самый простой способ – купить учебник, есть такой учебник, предмет, называется «Философия науки». Это предмет, который рассказывает о науке как предмете, о ее методологии, об основаниях, о пределах научного познания, исторический какой-то анализ дается. И вот если вы знаете, что такое наука, то когда вам под видом науки начнут давать какую-то, мягко выражаясь, странные вещи, вы что-то скажете, ребята, вот по такому-то принципу это не наука. Он как научный материализм, например. Существует принцип Поппера, очень интересный, который гласит, любое утверждение, которое хотя бы гипотетически не может быть опровергнуто экспериментально, является ложным. Давайте обратим внимание на такой тезис. Есть только материя, ничего кроме материи. Знакомый тезис, правда? А теперь вспомним второй принцип Поппера. А как вы докажете, каким экспериментом, что кроме материи ничего нету? А никаким. Отсюда логически следует, что сам тезис является каким? Лженаучным. Простите, привет научному материализму. Это не наука. Это лженаука, как учит наша современная научная методология. Поэтому еще раз говорю, если кто-то начинает прикрываться наукой, а вы знакомы с наукой, как она есть, вы всегда сможете выделить аргументы, которые опровергнут те претензии, которые по отношению к этой системе есть. Значит, следующие аргументы логические. Я не буду объяснять его, потому что понятно, если человек нарушает правила логики, то значит у него с мышлением какие-то проблемы. Следующий этический – это сравнительный анализ этической системы христианства с этической системой, которую представляют сектанты. И следующее – отношение к критике. Мы с вами, православные христиане, очень любим церковную иерархию. Но вы знаете, сколько я уже общаюсь, вначале рассказывают о своей любви, а потом начинают рассказывать, почему вот этот батюшка лучше, а вот тот хуже. Почему я вот этого архиерея люблю, а вот этот вызывает у меня вопросы. Или слова типа «не каждый, кто в черном, тот служит Богу». И знаете, сколько я этого наслушался? Поэтому я не знаю, наверное, ни один атеист не критикует священноначале так, как критикуют православные миряне. Мой ограниченный мой опыт показывает, что вот это так. Поэтому если вы сталкиваетесь с организацией, которая говорит, что сама критика руководства является злом, это интересный вопрос. Как же так? Все испытываете, хорошего держитесь, это принцип православных христиан. А вы говорите как, что что бы ни совершил ваш пастор, это добро, потому что он пастор? У православных христиан подход другой. Есть заповеди. Если какой-либо священник, епископ, начнет учить вещам, которые противоречат заповедям, анафема ему будет. Вне зависимости от его сана, уважения и так далее. Потому что первичен Христос. А все ереи, архиереи, служители Божии. И они являются такими только постольку, поскольку они соблюдают заповеди Божии. Как только нарушают, как только начинают учить не так, как заповедовал Христос, все. Он уже не священник, он уже не епископ. Поэтому отношение критики тоже очень многое говорит об организации, с которой вы столкнулись. Теперь несколько общих советов православным апологетам, если кто-то из вас вдруг захочет таковыми стать. Первый принцип, я его называю так, не навреди, не умеешь, не лезь. Он очень простой. Мне очень много приходилось общаться с людьми, с которыми уже пообщались так называемые православные апологеты. И практически мой опыт показывает, что один дурак может сотворить столько, что потом десяток умных людей не сможет разобрать. Когда у человека происходит негативный опыт общения с православными апологетами, у него уже вырабатывается определенная, знаете, как бы устойчивость. И сил приходится приложить намного больше. Поэтому будьте скромны. Смотря в зеркало, задавайте вопрос, чего я могу делать, а что Господь меня не уполномачивал делать. Так вот, не надо на себя брать больше, чем вы реально можете нести. Следующий принцип – изучи православие. В конце концов, мы православные христиане, мы должны знать свою веру. Какие мы православные христиане, когда, простите, там начинаешь, мне как-то один священник говорил, хочешь развлечься, давай вот мы сейчас будем подходить к православным христианам, которые находятся в храме, и задавать вопрос, расскажи символ веры и объясни его. Ты знаешь, мы тут сейчас столько ересей найдем, что, как говорится, нам ни один собор потребуется, чтобы всех анафеме предать. Просто мы не углубляемся, мы не задаем эти вопросы, какие там понимания, кто там что провозглашает. Поэтому изучайте православие. В конце концов, вы веру свою должны знать. Следующий принцип православного апологета. Мы с вами не книжники. И когда нам говорят, что православие – это, простите, слепая следование каким-то принципам, это не так. Православие – это практический опыт жизни в Духе Святом. Это подразумевает, что мы с вами не говорить должны, а мы с вами жить должны. Мы примером своей жизни должны являть тот образ православного христианина, к которому Христос призывает. Если для нас православие – это набор книжек и набор цитат, которые мы с вами зазубрили, то, простите, мы немножко ошиблись дверью. Можно получать эти прекрасные академические образования, это замечательно. И это надо делать. Я всегда призываю получать людей хорошее высшее образование. Но это религия, это об ином. Религия – это о человеке, о нашем внутреннем мире, о том, чем мы живем, какая система ценностей, как мы относимся к ближним, как проверить смирение человека, наступить ему на ногу. И вы сразу поймете, перед вами православный христианин и прочее, прочее, прочее. Православный христианин – это тот, кто следит за собой, кто прежде всего нетерпим к своим грехам. У нас, к сожалению, бывает такое желание бороться с грехами всех и вся, кроме самих себя, любимых. К сожалению, такое присутствует. Такой православный апологет должен быть к себе нетерпим. К слабостям, так скажем, не совсем нормальным желаниям. Потому что, еще раз говорю, нас будут ловить на наших слабостях. А если вы пытаетесь влезть туда, куда пытается активно влезть сатана, то поверьте, на вас обратят особое внимание. И поэтому вот этот момент, либо вы ведете духовную жизнь, либо вы не занимаетесь ни апологетикой, ни миссионерством. Железное правило. Да, и благословение надо брать. Вы часть церкви. Либо вы в церкви, либо вы вне церкви. Так вот, христианство без церкви не бывает. Бывает общество любителей Библии. Каковыми являются вот протестантские разные движения. Это хорошо любить Библию, но Христос создал церковь. И мы должны в этой церкви пребывать и правила, которые в церкви существуют, соблюдать. Потому что не мы церковь придумываем. Знаете, очень многие люди пытаются церковь подогнать под себя. И это не православный подход. Православный подход – это усвоить те дары, которые церковь предлагает. То есть не мы церковь определяем, а церковь определяет нашу жизнь. Мы это должны четко понимать. И следующее – это познакомиться с опытом людей, которые много лет уже занимаются и работают с сектантами. Как показывает практический опыт, лучше, прежде чем включить какой-то прибор, это прочитать ему инструкцию. А то иногда возникает умное желание, не знаю, там, утюг бросить в ванну и посмотреть, что будет. Будет много нехорошо, по крайней мере, для проводки. Поэтому я вот, когда покупаю что-то, первое, что начинаю, это читаю инструкцию. Бывает иногда нудно, бывает, ну, все равно надо читать. Так вот и здесь. Если вы хотите заняться темой, которой вы не занимались, познакомьтесь с опытом людей, которые уже этим занимались. Может быть, многих ошибок вам удастся избежать. Ну и в завершении знакомства с проблемой сектоведения я хочу вам порекомендовать несколько работ, прочитав которые, прослушав которые, вы сможете более глубоко углубиться, для тех, кому это интересно. Итак, первое – это моя книга «Введение в сектоведение», Питанов В.Ю. «Введение в сектоведение». Эта книга была написана для людей, у которых есть проблемы с сектантами, они не знают, как ее решать. Когда я стал заниматься консультированием о выведении людей из сект, мне столкнулся с проблемой, что каждый раз задают одни и те же вопросы. Мне это надоело. Я человек ленивый и не люблю заниматься одним и тем же. Поэтому я один раз написал книгу и сказал, значит так, сперва вы ее читаете, а потом задаете вопросы, если они у вас будут. Вот это первая книга. Питанов В.Ю. «Введение в сектоведение». Следующий цикл лекций, который прочитан на апологетических курсах, называется «Сектоведение. Опыт практической деятельности». «Сектоведение. Опыт практической деятельности». Также можно рекомендовать мой доклад «Методология апологетической деятельности православных апологетов и миссионеров». «Методология апологетической деятельности православных апологетов и миссионеров». Также можете читать работы отца Олега Стеняева. Это очень грамотный специалист, он знает, о чем пишет. Ну и вот наш сотрудник есть, Артем Григорян, тоже очень хороший специалист. На нашем сайте вы найдете множество его статей, лекций. Тоже очень рекомендую. А теперь немножко поговорим о вызовах. О вызовах, которые де-факто существуют сейчас и стоят перед нашей церковью. Любая серьезная работа, работа по защите церкви, хотя, наверное, правильнее будет сказать, работа по защите скорее мирян, потому что церковь защищать, это как тело Христово, наивно. Христос лучше нас может защитить. Но опять же, защищать, Христос призывает нас участвовать в защите братьев и сестер, и через это тоже проявлять свою любовь к ним. Итак, какие я вижу проблемы, которые стоят в современном обществе перед нами? Первое – это ислам. Я не знаю о ситуации в Беларуси. В России эта ситуация, пожалуй, номер один. Многие считают, что главная проблема, которая стоит сейчас, это проблема атеизма. Это не так. Атеистов мало, они давно маргинализировались. Мои попытки общения с ними показывают, что это не та сила, которая сейчас реально может что-то изменить. Враг номер один для христиан сейчас – это ислам. И в первую очередь политический ислам или ваххабизм. Сейчас создано просто гигантское количество общин, они очень агрессивны, они готовы к драке, у них очень много ресурсов, сил, да.
И фанатизм.
Да, и фанатизм. Поэтому еще раз говорю, вот это номер враг номер один. Второй враг, послабее уже будет, это атеизм в широком контексте, как секуляризм и либерализм, как вот все это единое целое. Эта идеология либерализма себя, да и атеизма, полностью дискредитировала. Докинс энд компани, так называемые новые атеисты, выдвигают те же аргументы, которые выдвигали так называющие воинствующие атеисты советского времени. Никакой особой новизны там нету, все уже просто пропахло нафталином, откровенно. Поэтому серьезно полемизировать там не о чем, по большому счету. Но так или иначе, особенно часть интеллигенции подпадает под влияние этой идеологии. ее надо преодолевать. Естественно, либерализм или идея о том, что существуют некие общечеловеческие ценности, это утопичная идея. Никаких общечеловеческих ценностей в природе нет, да и никогда не было. Как это доказать? Очень просто, смотрите. Говорят о том, что одним из обязательных элементов так называемых общечеловеческих ценностей является парады разных людей и вообще дарование различных прав, вплоть до усыновления и прочее. Скажем так, людей нетрадиционной, как сейчас принято выражаться, сексуальной ориентации. Но смотрите, разве это общечеловеческие ценности? Христианство отвергает. По крайней мере, католицизм и православие. Это уже больше миллиарда. Ислам. За это дело полагается смерть. Никак иначе. Традиционный иудаизм. Простите, вспомните Тору. Смерть. Более того, вы посмотрите, сейчас в Индии приняли закон, который запрещает это дело. Язычники, вообще казалось бы, вот где свобода-то, а? Ничего подобного. Индия недавно, вот несколько недель назад, приняла закон, который запрещает однополые браки и прочее, прочее. То есть подавляющее большинство человечества, так называемую, один из элементов вот этой общечеловеческой системы ценностей, не приемлет. Но если не приемлем часть, не приемлем все. Нельзя быть христианином наполовину, нельзя быть либералом наполовину. Ты либо принимаешь всю систему ценностей и живешь по ней, либо ты ее не принимаешь. Это железный закон. Чуть-чуть там, так не получится. А либерализм как идеология себя изжил. Я полагаю, что Европа и Америка будет скатываться в махровый национализм. И на данный момент я считаю, что, скорее всего, вся Европа очень скоро ляжет под фашизм. Эта перспектива очень близкая. Я боюсь, что даже чересчур близкая. С либерализмом будет закончено, страны будут замкнуты. Скорее всего, Евросоюз распадется. Будет гегемония отдельных стран. Скорее всего, в Европе будет гегемония Германии и Франции. Англия, скорее всего, ляжет под США полностью. Но это уже мои фэнтези на тему политики. Не будем в них углубляться, хотя я люблю поболтать на эти темы. Но суть в том, что мир будет очень серьезно меняться. Естественно, смена мира будет влиять на все. На данный момент, я думаю, что мир постепенно от так называемой демократии будет склонен к повсеместной жесткой диктатуре. И эта диктатура жесткая будет естественным политическим режимом фактически по всему миру. Избежать этого я не вижу какими способами. Честно говоря, считаю, что избежать этого не удастся. Диктатура может быть более жесткой, может быть более мелкой, скажем так. Может быть, где-то она скатится до откровенного нацизма, как было во время Второй, где-то будет итальянский фашизм, как было. Скорее всего, вот второй вариант будет более. Но такова, простите, ситуация. Мир разрушен бездарной политикой, которую проводили западные страны. Следующая проблема – это сектантство. Какие перспективы сектантства? Блестящие. Как показывают научные исследования, как только начинается период нестабильности, а период нестабильности будет долгий, начинает расти огромное количество сект. Так было в начале 90-х, так будет и сейчас. Поэтому нужно готовиться к тому, что количество сект резко вырастет. Потому что любая психическая нестабильность, любая неуверенность в завтрашнем дне, это автоматически приводит к возрастанию странного поведения, как видим, развития сектантства. Следующий противник, с которым мы должны бороться, он пересекается с либерализмом, это религиозный релятивизм. Вы знаете, есть бредовая идея, что все религии ведут к одному Богу. Почему я называю эту идею бредовой? В свое время я был яростным поклонником этой идеи. Более того, я книгу написал, в которой защищал эту идею. Я пытался сравнить разные религиозные течения, подбирал цитаты, я взял, помню, Библию, Дхаммападу, это буддизм, Бхагавадгиту, добротолюбие. И просто по разным темам, например, единый Бог, реинкарнация, там, о душе, о любви, о вере, подбирал цитаты, как мне казалось, которые доказывали одну и ту же идею. Когда я разочаровался во всех этих вещах и перешел в православие, я задал себе вопрос, где была моя ошибка? Почему? Почему-то я искренне считал, что все религии идут к Богу. Я стал изучать различные религии, я стал сравнивать их с православием, стал сравнивать друг с другом. Это привело к тому, что я написал новую книгу, которая есть в электронном виде, которая называется «Все ли религии ведут к одному Богу?». Это сборник моих статей, более 100 страниц, где я сравниваю буддизм, восточный, с исламом и прочее, прочее, совершенно разные направления, и пытаюсь, мягко говоря, разобраться, вот правда это аргумент или нет. На самом деле это аргумент ложный, потому что разные религии учат по-разному о Боге, и когда говорят о том, что все религии ведут к одному Богу, забывают один простой факт. А он заключается в следующем. что кроме Бога есть силы, которые мы с вами называем демоническими. Но эти же силы тоже имеют духовную природу. Конечно, они не тождественны природе Бога, и вообще Богу тождественных понятий нету, реальности. Они имеют природу другую, они являются сотворенными созданиями, как и мы, хотя и немножко другой, отличающейся природы. Так вот, они тоже занимаются активно религиозной деятельностью. Вы знаете, когда я начал сравнивать оккультные откровения, которые приходили, идеи, которые некоторыми современными движениями, там, типа мунизма, ну вот я сравнивал мунизм, теософию, агни-йогу, нью-эйджевские направления, все вот эти, у меня возникал один вопрос. Я видел, что во всех них проходит одна очень интересная идея, которая заключается в следующем. Они говорят, что существует единый источник всех религий, что якобы вот есть некое единое братство, вот в Агни-йоге Теософии называется это братством Шамбалы, и откуда якобы все там, и Христос, там, и Кришна, и Зороастр, там, и Махамат, и все оттуда. Но на самом деле, когда вы начинаете углубляться в эти учения, вы приходите к одному парадоксальному выводу. Они в это не верят. Они ведь что говорят? Они говорят так, что когда приходит духовный учитель, он дает духовное учение, которое менее чем через 300 лет искажается и превращается в религию. Поэтому любая религия, по сути, является искажением древнего учения. Но когда приходят они, то сколько я не читал, муниты, чем быстрее мы будем работать, тем скорее христианство рухнет. Так сказано. Сати Сай Баба, я есть Бог-Отец. Христос не учил тому, чему учу я. Агни-йога. Мы должны созвать новый собор, который пересмотрит все догматы православной веры в свете откровения, данного в Агни-йоге. Вы не найдете ни одной доктрины, ни одного течения, которое провозглашает единство религии, но которое на своей практике ставит собой замену всех религий. Они не признают возможности параллельного существования нас с ними. Они не признают равноправия между собой и нами. Они все прямо говорят, мы пришли вас заменить. Мы пришли на ваше место. И поэтому, когда речь идет о том, что все религии ведут к Богу, это завеса, за которой скрывается идеология жесткого тоталитаризма. Никто не верит, что все религии ведут к Богу. Это просто для не очень умных людей обманка. Но когда человек погружается во все эти вещи, поверьте, я погружался. У меня книга на эту тему написана, вы можете ее прочитать. Я там подробно, с фактами, с цитатами, с утверждениями, которые можно проверить, все это доказываю. Поэтому все религии к Богу не ведут. Есть очень многие религии, которые формируют откровенно новую идеологию, которую я называю идеологией Антихриста. Той силы, которая объединит человечество под своим началом. Подмена Христа, вместо Христа, как вы помните, значит, это слово. Поэтому и они действительно формируют эту идеологию. Под этим лежит весь New Age. Под этим лежат фактически все эти секты. Они все враги христианства. И они все говорят только об одном. Христианство надо уничтожить. Ни один из них другого не говорит. Да, у них там на публику есть определенные цитаты. Мы любим, уважаем. Знаете, это как киллер, который выступает. Я всех уважаю, передергивая затвор при этом. Так вот они то же самое. Они уже решили нашу судьбу. Наше место перестать существовать. Никаких других вариантов для нас не предусмотрено. Поэтому, когда вам кто-либо будет рассказывать о том, что все религии ведут к Богу, вы кроме первых слов постарайтесь понять, что они дальше говорят. И внимательно слушайте. Много интересного сможете прочитать и услышать. Я уже не говорю о том, что методы, которыми они доказывают эту идею, они просто не состоят, это просто подмены. Идут откровенные фальсификации. Например, берут какой-то стих, там, ну, например, у Бога один день, как тысяча лет. Например, берут Бхагавад-гиту, там говорится о том, что вот там тысяча юг, например. И проводят параллели. Вот у Бога тысяча дней, а тут тысяча юг. Меняя слова, потому что в христианстве под вот этими днями понимается совершенно другое, чем в этих югах. То есть, опять же, смысловые подмены. Внешняя похожесть без внутренней тождественности, выражаясь прямо. Вы всегда вникаете до конца, вы смотрите суть, а не внешнюю форму. Мало ли кто на кого будет похож. Антихрист будет похож на Христа, только кланяться ему не надо. То, что похоже, не значит, что это тождественно. Пролады могут быть прямо противоположны. Это надо помнить. Какие у нас еще проблемы существуют? Это внутрицерковные проблемы, с которыми тоже надо что-то делать. Какие я проблемы вижу? В мирянской среде это суеверие, обрядоверие, пассивность. Это просто болезнь. Православные христиане, вы меня простите, делать ничего не хотят. Я это знаю по личному опыту. Мы почему-то считаем, что должен появиться какой-то умный епископ, какой-то грамотный батюшка, который за нас все должен сделать. А мы пассивное стадо, которое сидит, которыми вот так вот управляют. Простите, это не христианство. Мы все призваны к работе. Мы призваны трудиться. Мы призваны тому, чтобы служить Христу и Церкви. И каждый из нас в меру сил и возможностей должен стараться что-то сделать. А если мы просто сидим и пассивно наблюдаем, ну хорошо, сидите. Появятся люди, которые будут не пассивные, которые будут внедрять другие вещи, и которые эти вещи достаточно серьезно продвинут. Только нам не понравится то общество, которое они построят. Не понравится, поверьте. О иерархических проблемах я не буду говорить, я думаю, что об этом смысла особо нет. Что же нам делать, чтобы решить имеющиеся перед нами проблемы? Как я это вижу? Опять же тезисно. В первую очередь поднимать уровень духовной культуры, да и культуры в целом. То есть обратите внимание на то, как мы себя ведем. Вы знаете, я постоянно сталкиваюсь с тем, когда беседую с какими-то, ну, людьми, скажем так, светскими, которые говорят, слушайте, женщины все в черном, забитые, запуганные, смотрят в пол. Мужчины тоже какие-то, простите, православный христианин. Я позову обычного человека, он мне быстро сделает. Я православного, и, короче, это будет тянуться, поверьте, я это знаю, у нас вот, в нашей работе нашего центра, вот мы так работали, нанимали православных людей, получалось, простите, такая фигня на выходе. А потом просто брали светского профессионала, который нам очень быстро все делал. Конечно, и там мы платили деньги. Но в одном случае еще было как бы отношение как к православному, что ну да, ну что спешить, перед нами впереди вечность, можно не торопиться. И вообще у меня вчера было молитвенное настроение, работать было лень. Я молился. Занят был.
После причастия надо духовную литературу читать.
Да, и на работе тоже можно. Вот, и место работы тоже можно. Это неправильная позиция. Понимаете, мы должны с вами быть примером во всех областях. Мы должны быть примером, которым хотят подражать. Вот, например, священники ходят в черном облачении. Скажите, это норма? А вы думаете, до революции было точно так же? Было не так. Да, на самом деле облачения могли быть более красочные. Когда люди приходили в церковь, это было действительно красиво. Это было нормально. Мы бежим от мира. А мы не должны. Мы светочи мира. Зачем от мира бежать? Мы должны преобразовывать мир. А как можно преобразовать мир? Примером. Чтобы, смотря на православных христиан, люди говорили, да что там эти буддисты, да что там эти... Вот, ответственные, красивые, умные, образованные, успешные православные христиане. Если мы собой пример являем, который хотят подражать, то поверьте, большинство наших проблем уже будут решены. А если, смотря на нас, люди говорят, Господи, чтоб я таким никогда не был. От кого это зависит? От каждого из нас. Отсюда логика малых дел. Мы считаем, что кто-то великий должен совершать там какие-то супер-пупер великие дела. Есть малые дела, они доступны каждому человеку. Мы можем помочь тем людям, которые живут рядом с нами. Но мы можем, наконец, сами себя привести в порядок, нормально одеваться, быть ответственным на работе, быть профессионалами. Мы должны действительно являть примеру, которому хочется следовать. А не, простите, являть собой то, на что не очень даже хочется смотреть, не то что подражать. Следующее, религиозное образование. Я говорил, говорю и буду говорить, что православные миряне должны непрерывно учиться. Мы живем в такое время, что если мы с вами не будем образованными людьми, если мы не будем поощрять получение хорошего качественного образования среди молодежи, детей, то, простите, мы ничего хорошего в этой жизни особо достигнуть не сможем. Ну, это касается не только светского образования, но и духовного. Православные христиане должны учиться учить православие. Чем лучше, чем больше, тем лучше. Вообще, я поклонник высшего богословского образования, но я понимаю, что не все готовы настолько сильно вложиться. Хотя практика нашего института, в котором я работаю, у нас учатся люди всех возрастов. Начиная от молодежи и кончая, простите, пенсионерами. И они получают высшее образование, аналогичное семинарскому. Поэтому, поверьте, учиться ни в каком возрасте не поздно и всегда можно. Следующее – это развитие аналитики. Если мы с вами не будем смотреть, что происходит в мире, оценивать, если мы с вами не будем формировать повестку интеллектуальную, то это будут делать другие. Поэтому мы должны создавать какие-то центры, вот в том числе, вот как мы пытаемся это делать, которые объединял бы людей очень умных, образованных, которые видели бы, что происходит, которые могли бы давать экспертные заключения, касающиеся совершенно разных областей жизни, и в экономике, и в политике, и совершенно разных направлениях, чтобы были экспертные сообщества, которые бы говорило, как мы должны жить. Это обязательное условие, как мне кажется. Следующее. Популяризировать опыт лучших апологетов и миссионеров. Мы все учимся на примерах. Я учусь на примерах, вы учитесь на примерах. Если вы посмотрите на детей, то увидите, что они во многом являются слепком со своих родителей. Это настолько откровенно, когда смотришь по поведению, по речи даже. Так вот и здесь, если мы с вами берем высокие примеры для подражания, высокие, так сказать, идеалы, которые провозглашаются, то это нас поднимает. Чем выше наши учителя, тем выше мы. Поэтому мы с вами должны опираться в своей учебе на лучших учителей, каких только можем найти. Потому что учителем формируется и определяется ученик. Именно поддерживать нужно учителей, развивать это дело. И это обязательное условие. Без серьезной учительской школы, без уважения к учителю, будущего ни у России, ни у Беларуси не будет. Это очень важный момент. Следующее. Нужно преодолевать разобщенность приходов. Расскажу ситуацию, которая была бы анекдотична, если бы она не была так печальна. Общаюсь я как-то с одним православным христианином, который из какого-то небольшого городка в России. Там всего два православных храма. Ну, я спрашиваю, ну, как вы там живете? Он говорит, ты знаешь, вот у нас два храма. В одном один священник служит, во втором другом. Когда они оба встречаются в местном супермаркете, они друг друга в упор не видят. Почему? Да потому что конкуренты. В другой храм идут. Какое же зло.
Какой приход такой?
Да. О чем это говорит? О дурости. Но если православные христиане друг с другом воюют, простите, а о чем вообще идет речь?
Воинствующие христиане.
Мы вместе, это больше, чем мы по отдельности. Множество приходов. Общайтесь с другими приходами. Объединяйте свои силы. Вы можете вместе сделать много больше, чем вы можете сделать в одиночку. Православные христиане должны объединяться, а не замыкаться в своем приходе, там тут мой батюшка и прочее. Вот это неправильно, это не христианский подход. Чем мы сильнее, когда мы сплочены. Если мы разобщенные, мы слабые. Это надо понимать. Слабость православия – это не польза для православия. А если мы с вами не хотим пользы для православия, то, простите, какие мы православные христиане. Поэтому надо наступать на горло своим амбициям и все-таки как-то развиваться дальше. Следующее, что он требуется, развивать идеал мирянского служения. Что это такое? Вы понимаете, вот сколько я наблюдал православных молодежных общин. Приходишь, а там, собственно говоря, что говорят? Вот я пришел в храм, ну а там что? Свечницы, вот бабушки там подсвечники убирают, там, ну пол можно помыть, там, ну да, там немножко поработать что-то. Нужны практические дела. Каждый храм должен иметь общину. Община должна собираться и вместе что-то делать. Это может быть не только сугубо, например, образовательное, вот мы сейчас с вами беседуем. Это может быть не только, естественно, богослужебное, которое у вас происходит. Это не только могут быть паломничества совместные, которые вы проводите. Это может быть дела любви, социальная какая-то работа, помощь ближним. Потому что вот я наблюдал несколько общин, там, например, просто начинали курировать, например, инвалидов. Приходили, помогали, например, там, по дому, продукты купить, еще. Много дел есть вокруг нас, в которых православные христиане могут себя проявить. Помощь в больницах, да много чего на самом деле можно сделать. Поэтому вот идеал мирянского служения, это очень важно. Мы с вами спасаемся не только через то, что мы участвуем в богослужении, но и через то, что мы делаем, как мы являем собою дела любви. Если, простите, любви в нас нету, если служения в нас нету, то мы с вами, ну, мягко говоря, паршивые христиане, если честно выражаться. Дальше что необходимо делать? Развивать собственные СМИ. Сейчас формируется повестка дня в основном людьми, которые не просто далеки от христианства, а которые во многом ему даже чужды. Да, в России сейчас немножко изменилась ситуация. Там сейчас как бы так к православию повернулись лицом. Но мое личное мнение, в основном это связано с попытками противостояния западных вот этих идеологических. И, собственно говоря, у нашей власти сейчас есть только два возможных варианта, на что они могут опереться, если они не хотят полностью лечь под Запад. Это коммунизм, но коммунизм себя дискредитировал, и как-то особого желания возвращаться в Советский Союз в том виде идеологическим, как это было, ни у кого желания нет, включая наших властей. А второе – это православие. Но это же вызывает и большую опасность. Это желание превратить православие в политическую идеологию. Это очень опасно, потому что как только православие вместо реальной религии станет идеологией государства, это будет означать величайшую дискредитацию православия. Мы это проходили. 17-й год показал, чем это заканчивается. Потому что до 17-го года, я изучал исторические просто источники, было желание заниматься миссионерством очень оригинальным способом, держа за спиной жандарма. Да, были уникальные люди, как вот святитель Николай Японский и часть других людей, но, к сожалению, очень многие люди предпочитали себя не напрягать. Они предпочитали действовать методами силовыми. И поэтому не дай нам, Господи, чтобы за нами стояла дубинка. Потому что если у тебя в руках дубинка, возникает гигантское желание ей воспользоваться. И дискредитация православия будет. Я не знаю, я не уверен, что мы с вами следующую революцию переживем. А рано или поздно православие себя дискредитирует, если сольется в объятиях власти. Поэтому нам все-таки лучше немножко держаться в стороне. Нам все-таки не стоит переходить некоторые грани и православие делать политической идеологией. Следующее. Нам нужно демонстрировать альтернативу. Нужно развивать искусство. Мы должны показывать литературу, которая написана православными христианами, живопись. Должны творить киноискусствие. Мы должны четко понимать, что если мы этим заниматься не будем, этим будут заниматься другие. Эти вещи формируют систему ценностей. Один грамотно созданный фильм может сделать больше, чем все вот эти лекции там за год вместе взятые. И поэтому на искусство надо обратить особое внимание и поощрять православных христиан в совершенствовании в этих областях. Пусть будут появляться православные художники, режиссеры, писатели, поэты. Это неплохо, это замечательно. И чем выше будет качество этих людей, тем больше будет влияние православия на все сообщество, которое существует в стране. Я, конечно, могу тут еще очень много рассказывать. Я не знаю, давайте я тогда немножко пройдусь просто по нашим практическим делам, чтобы вам просто не было тяжело. Я знаю, что... Поэтому давайте я вот тут немножко пропущу. Я расскажу уже о центре.
Каждому по силам.
Да, я расскажу о центре, о том, чем мы занимаемся. А потом, чтобы не было монолога, я попытаюсь ответить на ваши вопросы. Итак, центр Ставрос. Центр Ставрос официально был благословлен 16 февраля 2010 года, как я уже сказал, митрополитом Санкт-Петербургским Ладожским Владимиром. Слово «ставрос» в переводе с греческого означает «крест». Центр является миссионерско-апологетическим по своим задачам, то есть фактически мы ставим своей задачей создание материалов и общение с людьми, находящимися вне церкви, и очень часто по отношению к церкви настроенными остро негативно. Одна из задач – это выработка методологий, сбор опыта лучших людей в этой области и популяризация вот этого опыта, а также объединение людей, которые занимаются практической апологетикой и миссионерством. Что конкретно мы делаем? Первое, с чего мы начали, это наш сайт stavroskrest.ru. Этот сайт был создан, ну, на 90% я являюсь его создателем. Это сайт, который объединяет самое интересное, что я мог найти по библеистике, по сектоведению, по различным апологетическим направлениям. То вы можете спокойно туда зайти, посмотреть. У нас хорошие рубрикаторы есть тематические. На очень многие вопросы там уже даны ответы. Мы подбирали материалы лучшее, что могли найти в русскоязычном интернете. Более того, очень много материалов оригинальных. Мы не занимаемся копипастом, то есть просто тупо заимствованиями, хотя таких тоже много. Мы стараемся производить собственный, как принято выражаться, контент. Этот контент выкладываем. И очень много материалов, которые у нас есть. Пока мы только-только выкладываем, какое-то время можно найти только у нас. Потом у нас это заимствуют, и это можно найти уже много где. Но у нас есть реально много оригинального материала, который можете почитать, посвященного православию, посвященного апологетике и так далее. Второе. Мы создаем аудиокниги. В основном у нас два больших направления. Первое направление – мы озвучиваем классику, начиная от мужей апостольских. Мужи апостольские – это люди, которые были прямыми учениками апостолов. Второй век. Конец первого, начало второго века. Мужи апостольские. Их немного. Книги уже изданы, можно найти электронные. Кстати, рекомендую очень серьезно почитать хорошие книги. Знаете, что после мужей апостольских начинается век апологетов, там потом уже святые отцы, но это уже как бы периодизация как идет. Так вот, мы многие труды выкладываем, делаем аудиокниги, мы редактируем некоторые труды, там анахронизмы убираем, лексику правим, там цитаты с церковно-славянского переводим на синодальный перевод. Ну, в общем, как бы упрощаем возможно, чтение, подготовка текста, более адаптивного к нашему времени. Мы издавали, например, такие книги, как, например, «Преподобный Руфин», «Пресвитер Акилейский», «Жизнь пустынных отцов». Мы издавали очень много других трудов. Мы публикуем и озвучиваем современных авторов. Так, например, Стас Ковтун, бывший свидетель Иеговы, написал книгу «Свидетели Иеговы. Некуда идти». По нашей просьбе была написана, а потом сделана и аудиокнига. Книга Юры Кондратьева «История вероучения секты мормонов». Очень много. Эти материалы мы выкладываем для бесплатного скачивания. Первые две книги мы на дисках CD сделали, но потом пришли к выводу, что изготовление дисков в век повсеместной интернетизации абсолютно бесполезное занятие, экономим деньги, и поэтому мы делаем аудиокнигу, мы выкладываем ее для свободного бесплатного скачивания, и любой желающий абсолютно бесплатно может ее скачать, MP3 и слушать все, что сочтет нужным. У нас планируется раз в год проводить конференцию ведущих апологетов, миссионеров России и не только России. Первая такая конференция была проведена с 26 по 30 июня 2013 года. На ней присутствовали отец Олег Стеняев, протодиакон Андрей Кураев, был гость из Норвегии Хризостом Салехварзе, это иранец, он книгу написал о своем опыте в исламе. Он бежал из Ирана, сейчас он живет в Норвегии, православный христианин, очень интересный такой человек. Его интересно слушать, он по-русски не говорит, только по-английски. И я брал у него интервью, он выступал у нас. Вот восточный человек, вот в Востоке есть свое очарование. Вот как говорит, как вот ведет себя. Есть видеозаписи, посмотрите. Он действительно человек, которого, если он вернется домой, его убьют. Ему грозит смерть. И вот он живет в Норвегии, он православный христианин. И вот он рассказывает о православии, как он пришел к православию, что для него значит православие. Он рассказывает о том, как люди умирают за православие вот сейчас. Понимаете, вот мы с вами живем, считаем, что это само собой разумеющееся. А есть страны, где за то, что вот так вот здесь сидеть, надо жизнью свою платить. В прямом смысле этого слова. Мы этого просто не осознаем, по большому счету. Присутствовали, например, тоже отец Станислав Распутин, еще много-много людей, ваш покорный слуга там тоже выступал, другие наши сотрудники. Тоже выступления эти записаны на видео, на аудио, многое выложено уже на нашем сайте, можно послушать эти выступления. Мы планируем каждый год, вот если будет желание, в следующий раз вас пригласим. Других представителей от вашей страны было 2 человека. Они не выступали, правда, но я надеюсь, что в следующем году это будет поправлено. И я очень надеюсь, что от вашей страны будут интересные доклады, и вы будете активно делиться своим опытом. Следующие апологетические курсы. Мы ведем апологетические курсы уже 3-й год. В чем была идея? Когда мы начали практически заниматься апологетикой, мы пришли к выводу, что людей, которые могли бы реально что-то сделать, фактически нет. Автоматически возникла идея, что этих людей надо готовить. Но опять же, а где взять программы? Мы просмотрели, что предлагает наша школа высшего образования, те учебники, которые есть, там по апологетике и прочее, пришли к выводу, что, простите, заимствовать нам пока особо нечего. Это серьезно утяжелило жизнь мне, моим друзьям, потому что нам пришлось создавать программу фактически с нуля, опираясь на личный опыт свой и своих друзей, которые практически занимаются этими вещами. Мы создали эту программу, мы ее сейчас внедряем, мы ее популяризируем. Вы можете с ней ознакомиться фрагментарно, я вам сегодня уже о ней рассказывал. Создание этой программы было очень тяжелым. Фактически можно сказать, что каждый год мы ее меняли. На первый год у нас была куча предметов, мы давали догматику, у нас были цикл лекций по библеистике, по мессиологии один, апологетике, сектоведение сплошным курсом шло непрерывно. История Древней Церкви у нас читали преподаватели Духовной Академии. История Русской Православной Церкви читали. Но мы пришли к выводу, что за то время, которое нам дано, год мы занимаемся, 2 раза в неделю, вначале было по 3 часа, потом сокращали, сейчас 1 раз в неделю 2 часа, все так уменьшается. Ну, людям тяжело. После работы так вот ходить постоянно. Мы многое выбросили, перевели на самообучение. Многие лекции мы уже записали, мы просто говорим, что мы не будем их повторять. Потому что многие лекции, например, по истории церкви. Вот у нас выступал Карпук, кстати, белорус, преподает Духовную Академию, замечательный специалист. Очень хорошие лекции он прочитал, там и по старообрядчеству, и по другим периодам. Это все выложено на нашем сайте. Опять же, вы можете послушать вот из этих лекций много чего интересного, и я надеюсь, принесет это вам пользу. Но вот на данный момент мы как-то окончательно определились, как эти курсы надо проводить. Сейчас мы как бы дорабатываем это дело. Более того, наверное, с февраля мы попытаемся ввести заочный семинар по такому обучению. Как это будет выглядеть? Очень просто. У нас будет базовый цикл лекций, который записан на аудио. Каждой лекции дается набор литературы, который человек самостоятельно должен прочитать. Статьи, аудиозаписи других лекций, книги. Человек это читает, он слушает лекцию, в лекции дается алгоритм работы с сектой. А дальше это общение с преподавателем. Мы видим несколько вариантов. Можно, идеальный вариант я планирую, скорее всего это будет, это можно и Skype, это можно прямую почту, это можно на форумах, это можно через группу ВКонтакте, которая есть. Мы размышляем о вебинарах. В вебинарах это видео, когда я сижу перед компьютером, меня видно, я могу отвечать, и там какое-то количество людей в режиме прямого времени, так сказать, может общаться. Потому что, по большому счету, в преподавании очень важна возможность общения с преподавателем. Книги книгами, но не все можно усвоить по книгам. И поэтому очень важно создать условия, когда вот преподаватель может задать вопрос, чтобы он что-то разъяснил. И вот пока это будет тестовая проба для тех, кто захочет. Если все получится, если у нас будут силы, мы увидим, что есть перспектива, то мы уже окончательно полностью введем вариант заочных курсов. И любой желающий может учиться. Там единственное требование, должен человек быть православным христианином. Мы проводим собеседование перед поступлением. И человек должен четко объяснить, зачем ему это надо. Это специфические знания. Если человек просто хочет знать свою веру, пусть идет на катехизацию или получает высшее образование. Мы все-таки готовим людей для общения с сектантами. И если у человека возникает желание общаться с сектантами, он должен объяснить, почему оно у него есть. Желание еще недостаточно для того, чтобы изучать те вещи, которые мы даем. Потому что, еще раз говорю, это специфическая среда, это специфическая психология, и люди, которые этим занимаются, должны твердой памяти понимать, куда они лезут. Потому что можно кучу проблем на свою голову наработать. Следующее. Журнал «Ставрос». Идея журнала в следующем. Мы общаемся с людьми, не обладаем необходимыми материалами, которые могли бы дать, имеется в виду за пределами церкви, которые могли бы им помочь. Журнал «Ставрос» задумывался как миссионерско-апологетический, то есть ориентирован на людей, находящихся вне церкви. При этом журнал должен был быть ежемесячно изначально, но пока финансами не тянут, мы сдали первый номер. Второй номер уже сверстан, но вот из-за некоторых финансовых проблем мы не успели его издать. Но я надеюсь, Господь нам дарует такую возможность, мы его все-таки издадим и будем дальше издавать. Пока, наверное, раз в квартал, а если будут силы, возможности и деньги, может быть и чаще. Главная задача журнала – это популярно рассказывать о православии, о науке, об искусстве, о многих вещах. Но все, о чем мы рассказываем, конечной целью формирует определенные отношения, определенную систему ценностей. Поэтому этот журнал, он о ценностях, но простым языком. Там можно найти и поэзию, и стихи достаточно красивые. Вот опять же, кому будет интересно, могу дать электронные версии. Ко мне обратитесь, и я вам вышлю. Следующая наша деятельность – это консультирование пострадавших от деятельности сект. В основном этим занимаются два человека – я и Артем Григорян. В зависимости от того, какого рода секта, с которой мы начали, сектант. Артем занимается в основном свидетелями Иеговы и неопротестантами, а я всеми остальными. Когда-то я занимался личными встречами с людьми, но потом пришел к выводу, что, в принципе, заочный контакт, тем более наработано много материала, который можно рекомендовать уже для ознакомления. В основном сейчас заочно, очень редко встречаюсь, тоже провожу консультации. Естественно, что можем поделиться опытом и научить, как это делать. Но это уже предназначено для тех, кто захочет серьезно погружаться в эту область. И для тех людей могу рекомендовать в вашем случае просто учиться на наших заочных курсах. Тогда мы можем подробно вам, потому что это разговор на очень долгий промежуток времени, по большому счету. Мы сдавали ряд книг по исламу, издали книгу Фареса Нафала, тоже очень интересный молодой человек. Он мать азербайджанка, отец сириец, родился в Украине, потом эмигрировали в Сирию, потом из Сирии в Саудовскую Аравию. Он 7 лет учился в Саудовской Аравии, он свободно говорит на арабском языке, читает на арабском языке. По моей просьбе, он написал книгу, посвященную полемике с мусульманами. Он хоть, у него, конечно, школы еще не хватает, но молодой человек, сейчас он поступает на третий курс университета. Понимаете, возраст какой, конечно, у него еще немножко оттачивать надо. Но у него очень большой потенциал, он достаточно много интересных вещей написал. И я надеюсь, что общение с ним даст еще немало полезного для православной апологетики. Мы издавали книгу «Посвятитель Иеговы» Стаса Ковтуна. У нас было издание книги отца Олега Стеняева. Но как бы вот издание книг у нас второстепенная программа, поэтому как бы оно требует просто много денег. А в век интернета потребность в книгах немножко упала. И поэтому мы как бы не считаем для себя издание книг печатных профилирующим направлением. Больше ориентируемся на контент к сайту. Мы, естественно, участвуем в конференциях, которые организовывают другие. Поэтому если у вас будет какая-то интересная конференция, апологетическая, миссионерская, где, может быть, будет интересно узнать о нашем опыте, мы готовы принять участие. Мы организовываем лекционные выступления в Санкт-Петербурге специалистов из других городов. Но вот мы организовывали приезд неоднократно нашего друга отца Олега Стеняева, мы организовывали приезд диакона Андрея Кураева, еще мы организовывали приезд Венди Браун с мужем, это тоже интересная история, я не знаю, знаете ли вы ее. Венди Браун является дочерью отца Питера Гилквиста. Отец Питер Гилквист входил в пятерку людей, которые когда-то были евангелистами протестантскими, но однажды они задались вопросом, как так получается, мы занимаемся непрерывной евангелизацией, пока мы на месте, все замечательно, мы уезжаем, и вот все растворяется, как будто бы ничего и не было, никакой духовной жизни, ничего, как непрерывно, знаете, шоу такое, шоу отыграло, шоу ушло, люди живут своей жизнью, никак на их жизни вот эта евангелизация не сказывается. И тогда они задались вопросом. Они были людьми все очень образованными. Отец Питер, к сожалению, несколько лет назад скончался. Мы хотели привезти его в Россию, общались с ним. Но он уже был очень больным. Надо было специальный самолет заказывать, а у нас таких возможностей нет. Чтобы, знаете, там, типа МЧС полным набором. А дочь его приехала, выступала. Опять же, ее выступление, интервью можно найти на нашем сайте. А там ситуация так развивалась. Вот эти люди задались вопросом. Где та церковь, которую основал Христос? Они были все очень образованными людьми, и они решили найти эту церковь. Как они ее стали искать? Так как они были действительно образованными людьми, они разделили исследование истории церкви на разделы. Один глубоко изучал первоисточники, читал мужей апостольских, апологетов, там, святых отцов. Второй скрупулезно штудировал Библию, буквально все, что мог о церкви. Третий подробно изучал историю церкви. Четвертый изучал литургику, как молились древние христиане. Они периодически собирались и анализировали ту информацию, которую нашли. На тот момент о православии они не знали ничего, абсолютно. Они в Америке жили. И вот однажды они все-таки собрали эту информацию, и как рассказывала Венди Браун, они стали прикладывать эту информацию ко всем религиозным организациям, которые называются христианскими, к разным протестантским, они прикладывали к католической церкви. И однажды, как рассказывали, случилось что-то странное. Мы приложили тот идеал, который мы получили, изучая первоисточники, приложили к православной церкви. И оказалось, что он буквально, знаете, вот вошел тютелька в тютельку. Оказалось, что древняя церковь, это та церковь, которая вот православная. Они постепенно стали общаться с православными, и, в общем, был момент, когда более 2000 протестантов перешло в православие. Они сейчас являются православными христианами. Антиохийский патриархат. Мы контактируем с этими людьми, надеемся, что будем еще их приглашать. Отец Питер написал книгу о возвращении православия, и я просто знаю на личном опыте, что уже очень много протестантов перешло в православие, просто эту книгу прочитав. Эта книга издавалась давно, правда, но она существует в аудиоформате у нами сделана, она существует в электронной форме текстовой, и поэтому ее можно рекомендовать, и без проблем можно опять же предлагать.
Возвращение домой.
Да, возвращение домой. Отец Питер Гилквист. Священник Питер Гилквист будет написано. Она у него одна. Недавно мы перевели, тоже такая занятная статья получилась в разделе миссионерства. Это статья отца тоже Питера. Он ее написал незадолго, буквально до смерти своей. И вот там тоже рассказывал о православии. У него там очень... Он в свое время занимался спортом, бегал. И он там рассказывает о православии с позиции спортсмена. Что это спорт, аналогия православия. Вот там сила надо, напряжение, вот это, готовность, знание, четкость, знание цели. В общем, почитайте, тоже очень интересно. Это впервые на русском языке была опубликована, мы ее перевели с английского, и вот она на нашем сайте лежит. В общем, отец Питер Гилквист, поищите на сайте, вы без труда найдете. Также мы занимаемся теоретическими разработками в области сектоведения, апологетики, миссионерства. Мы приглашаем людей, которые могут поделиться опытом. В частности, вот будучи в вашей стране, я взял 2 интервью у отца Александра Шимбалева об астрологии, у Мартиновича по сектоведению взял интервью. Надеюсь, следующие приезды я продолжу общение с вашими миссионерами-апологетами. Вот это тоже часть нашей работы. Следующее свидетельство бывших сектантов, когда люди, бывшие в тех или иных сектах, рассказывают о своем опыте. У нас есть список вопросов, которые мы предлагаем этим людям. Мы либо записываем аудиоформат, либо они сами пишут текстовые какие-то работы. Тоже такое направление. И еще отдельное направление – это интервью «Православие в моей жизни». В чем идея? Вы знаете, есть такой жанр литературный в православии, агиографическая литература. Ну, жизнеописание святых. Когда мы с вами читаем жизнеописание святых, когда их там мучили, они на следующий день все выздоравливали, когда, в общем, как-то прикладывая к себе, мы понимаем, что как-то вот мы далеки, не такие мы святые, мягко выражаясь. У нас есть проблемы, у нас есть какие-то борения внутренние, у нас есть семейные проблемы, духовные проблемы. И вот эти интервью, они были задуманы с целью, чтобы современные наши православные христиане делились друг с другом своим опытом. Они рассказывали, как они пришли к православию, какие проблемы возникали, как близкие к ним относились, как они воспринимают те или иные стороны жизни современной. Это вот наши современники о православии, православии глазами наших с вами обычных мирян. Вот любой из вас может такое написать, сделать. Можете ко мне обратиться, могу эти вопросы выслать, вы можете рассказать о своем опыте. Это абсолютно открытая программа, она на то ориентирована, чтобы посмотреть на современное православие глазами современных обычных православных христиан. Ну и наши планы. Во-первых, мы собираемся открыть апологетический клуб. Что это такое? Это площадка, в которой где-то, наверное, раз в месяц будут собираться люди, которые хотят заниматься практической апологетической деятельностью. Принципиальное добро на это дано. Сейчас мы окончательно только решаем, на каком месте мы это будем делать. То есть на каком физическом месте мы будем собираться. Следующее, дискуссионный клуб. Это тоже идея, которая у нас существует. Это создать площадку, куда может прийти любой сектант и пообщаться о православии, о вере с нашими специалистами. Следующее, открытый лекторий. Ну, это тоже, когда периодически православные миссионеры-апологеты выступают публично с лекциями, рассказывая о православии, опять же, именно в контексте неправославной аудитории. Понимаете, о православии для православных, он, зайдите на предание.ру, материалов много. А вот о православии для неправославных, вот с этим у нас как-то немножко победнее. И надо это восполнять. Это программа, которая предназначена для широкого круга специалистов. Это не только, что там я буду, там или еще несколько наших. Это любой человек, который может на эту тему что-то здраво сказать. В зависимости от аудитории, там светской аудитории, например, для сектантов что-то сказать, там для воинствующих атеистов, которые у нас сейчас тоже существуют. Ну и также мы готовим пособия для практической апологетической миссионерской деятельности, которые мы можем предлагать всем, кому интересен наш опыт, для того, чтобы они с ним знакомились и, возможно, если не весь опыт, то хотя бы какие-то элементы применяли в своей практике. И в завершение буквально пару слов, прежде чем мы перейдем к ответам на вопросы. О движении «Ставрос». Совсем недавно митрополит Владимир благословил создание движения «Ставрос». То есть вот есть центр «Ставрос», а есть движение, которое только-только начинается. Когда мы начали заниматься практической деятельностью, мы пришли к такому выводу, что существуют люди, у которых есть интересный опыт, но мы все разобщены. Мы мало знаем, кто чем занимается, мы мало общаемся друг с другом, мы живем в разных странах, иногда даже на разных континентах, и как-то вот с общением у нас происходит очень туго. И тогда возникла идея создания движения «Ставрос». Что это такое? Это площадка для общения. То есть мы исходим из таких принципов, что каждый участник этого движения – это самодостаточный независимый человек. То есть он не подчиняется нам. Главная задача движения – это создание коммуникативных связей. Когда мы говорим, вот вы, ребята, занимаетесь миссионерством, но вы знаете, вот есть еще люди, которые этим занимаются. Давайте мы с вами свяжемся друг с другом и обменяемся опытом. Чем мы занимаемся, как мы это делаем? Вы занимаетесь апологетикой, замечательно, а вот есть люди, которые этим тоже занимаются. Давайте сконтактируемся и попытаемся совместно дружить, общаться и как-то выполнять свою деятельность. Эта площадка может проявляться, опять же, движением. На наших конференциях можно принимать участие через интернет. Мы просто формируем базу, где у нас указаны телефоны, e-mail, мы знаем, кто занимается какой-то сферой. И когда появляется новый человек, который мы считаем, может быть включен в систему движения, мы ему говорим, что у вас есть проблемы, вот люди, которые этими проблемами занимаются. И если вы хотите, вы можете стать частью вот этой системы. Это сетевая структура, которая живет, еще раз говорю, каждый самодостаточен. И это просто обмен опытом, возможно, участие, помощь друг другу, Ну, например, вы знаете, что где-то есть какой-то специалист, а вам как раз проблема с этими проблемами. Приглашаем, выступаем. Например, вот Артем Григорян у нас прекрасный специалист по свидетелям Иеговы. Возникает проблема со свидетелем Иеговы, приезжаем, читаем цикл лекций, раздаем определенные материалы и прочее, прочее, прочее. Есть потребность еще в какой-то тематике, например, там, атеизм или еще что-то, тоже можно на эту тематику приехать, пообщаться, поделиться опытом и так далее. То есть вот это основная идея. На данный момент у нас уже есть контакты, как я уже сказал, с США, с Норвегией. Сейчас налаживаются отношения с Францией. Я надеюсь, в результате этой поездки у нас будет контакт более такой серьезный с Белоруссией. Поэтому мы не ограничиваем себя. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто разделяет наши взгляды, кто считает, что православие – это та религия, которая ведет к спасению, кто считает, что апологетика, миссионерство – это актуально для нас, и мы готовы этим заниматься. Ну и, соответственно, мы приглашаем всех вас либо читать наши материалы, а может быть и поучаствовать в каких-то наших программах или познакомиться с тем опытом, а может и поделиться своим опытом.